Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 37 минут, среда, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Елизавета Гавриленко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Елизавета.
Сергей Даренко, здравствуйте.
Лиза, можно говорить, да?
Да.
Лиза, могу. Просто. Слушай, значит, давай какие-то долги отдадим по старым новостям. Значит, я вот это убийство лидера «Оплота», появился угольный след, я читаю «Коммерсант». Следователи СКР определили мотивы убийства лидера оппозиционного властям Украины движения «Оплот» Евгения Жилина. Этот ветерок, который ты в курсе, этот ветерок, где его убили, это весьма дорогой, богатый ресторан. То есть это ветерок, это название какого-то, так сказать, там шалманчика при электричке. Нет. Это очень дорогое место. Где он встречался? И как теперь стало понятно, значит, у него нашли, сейчас, когда обыскивали уже, ну, его помещение, где он жил, нашли несколько расписок, свидетельствующих, что в последнее время украинский оппозиционер охотно давал в долг. Вот это самое плохое, не давай в долг.
Уголь?
Нет, деньги. Вот ты даешь долг, не давай. Потому что, когда ты берешь, тебя берегут. Ты понимаешь? И тебя тем больше берегут, тем больше, чем ты больше берешь. Если ты возьмешь, например, там, условно говоря, 10 миллионов, причем желательно взять 5 миллионов у одних, 5 миллионов у других. И еще 5 миллионов у третьих. Вот так делай.
Хотела бы я столько взять.
Ты пробуй. Потом, когда ты отдаешь тем, которым ты должна 5 миллионов, отдаешь 10 тысяч, они тебе говорят, мать, ты должна 5 миллионов, может, ты забыла, отдаешь 10 тысяч, это мало. Ты тогда звонишь другим и говоришь, например, ты взяла у Ивана Ивановича, Федора Федоровича, Петра Петровича. Петр Петрович говорит, Лиза, мы тебя грохнем. Лиза, потому что 5 лямов ты не отдаешь, а снайпер стоит 50 тысяч, прости, пожалуйста, мы тебя грохнем.
Передумала брать
долг. Да, слышишь? А ты тогда зовешь Федора Федоровича и говоришь, Федор Федорович, ну вы же помните, что я, так сказать, добросовестный человек и все. Ну вот меня Петр Петрович хочет грохнуть. Петр Петрович хочет меня грохнуть. Ну как это? И тогда Федор Федорович устраивает стрелку с Петром Петровичем. Он говорит, Лиза, конечно, сволочь, но ты ее не убивай. И Иван Иванович здесь же. Иван Иванович говорит, я интересант, простите. Лизу не трогать. То есть, чем больше ты должна, тем лучше. И лучше, чтобы двум-трем, не одному. Уже этот один может и грохнуть. А когда ты дала в долг, тебя хотят убить. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Ты дала 15. Тот человек думает, я должен отдать 15 Лизе или 50 тысяч на снайпера. Ну так ведь это, а? Или кто разбирается лучше в криминальном деле, чем я, товарищи? Товарищи, криминалитет, подтягивайтесь, 7373948. Ведь если ты даешь в долг, то ты в страшном риске, 7373948. Позвоните, подтвердите, пожалуйста, историю из жизни. У нас тут, как у Швейка, полно историй из жизни. Помните того трактирщика, говорил Швейк, или того лесника, лесничего. Ну вот, расскажите мне такие истории. Нельзя давать в долг.
Никто не хочет отдавать долги.
Долги никто не хочет, потому что убить дешевле. Убить дешевле, а мы живем в чудесной стране, где убивать легко и приятно, и за это ничего не бывает, главное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Максим.
Да, Максим.
Я в 90-е годы возглавлял фонд один, силовой.
Да.
И вот как раз к нам обращались люди с такими же... Короче, вот таких должников друг у друга даже воруют.
Да.
Крадут, защищают.
Ну, с какой суммы, с какой суммы, вернее, нанять снайпера, чем стрелка, чем отдавать?
Не, ну тогда речь шла где-то 8 миллионов долларов там друг у друга пилили и
даже
частично выплачивали друг за друга, чтобы не трогали.
Ну я понял, слушайте. Хорошо, спасибо большое. Я думаю про этого Жилина. Он представлял Восток Украины. Восток Украины — это шахты. Эти шахты, я не знаю, кто-нибудь с Востока, позвоните Украине, 7373948, Восток Украины, ведь там преступная была группировка всегда, они всегда были, я при том, что русский мир люблю, нет моих сил и слюной схожу по поводу русского мира, нет ничего милее для меня русского мира, однако именно Восток Украины считаю в высшей степени криминальным местом. Но я там был от страха. Я рассказывал уже людям. Слушай, я заехал в одну гостиницу, мне вот здесь. Боже милости, там битюги такие ходят, затылки складчатые. При них телочки, значит, по этот самый, в шортиках, которые врезаются в задницу, знаешь, такие. Да. Значит, а эти полуголые ходят, полуголые в трениках. О, Серега! Такие, ну останавливайся, ставь здесь, нормально, пойди уже, сейчас они на бильярде, доиграем мы это, слышишь, и пойдем поужинаем, вот такие. Я говорю, мама, спасите меня отсюда, понимаете, значит, Восток Украины в высшей степени был криминальный, там на вышках автоматчики стояли у одного из лидеров, фамилия его очень теперь известна. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, Сергей, ну вот, насколько я знаю, сейчас меньше, чем за 5 миллиардов рублей нанимать, в принципе, никто не будет.
5 миллиардов рублей?
Да, 5 миллиардов рублей. Ну, шпаната, конечно, я говорю так, о серьезных людях, или серьезных людей.
Там, скажите, вот. А что вам известно о Востоке Украины, как ультракриминальном месте?
Нет, про Восток, слава богу, у меня там нету никаких
никого.
Контактов.
Я считаю, что это ультракриминальное место, абсолютно криминальное
место. Ну, это я вижу, понятно, здесь, в принципе, это понятно, что в таких местах всегда ультракриминальное все есть.
Да. То есть это такое мега-гопота, вот я слово ультра, приставку ультра уже использую, а это мега-гопота. Та такая адская гопота, понимаете, которая ворочает деньжищами, они сейчас все там сидят в ветерке. Алло, здравствуйте, на Рублевке.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Михаил, я вот как раз с Востока Украины.
Пожалуйста, может быть, вы опровергнете мое первое впечатление странное?
Нет, абсолютно не опровергну, потому что там действительно всего хватает, но и гопоты довольно-таки много.
Причем дело в том, что у меня богатые гопоты.
Да, да. Мне дело в том, что и родственник есть, который занимался именно углем, именно вот шахтами.
Да.
Ну, дальний родственник, но он занимался именно тем, что продавал, скажем так, темный уголь.
А сейчас они, скажите, пожалуйста, но это же не копанки, имеем в виду сейчас, что огромные большие шахты сейчас запахивают в серую, в черную.
Есть там все, что угодно, то есть разных мастей, есть и, ну, все.
Ну, давайте представимся, что этот чертов уголь добывается на востоке Украины, потом как-то он грузится, уходит в Ростовскую область, потом по границе как-то он идет, и потом снова заходит на Украину, потому что это очень много этого угля продается на Украину уже через Харьков, через север.
Значит, я всегда удивлялся, насколько вы можете, ну, создавать разнообразные схемы. Я, возможно, с вами соглашусь, потому что я в этих схемах абсолютно, ну, далек от них.
Да,
я просто говорю свой опыт реальный, как бы, что, ну, не то, что опыт, я знания говорю, которые знают то, что вот у меня...
А у меня родственники знакомые живут в городе Стаханов, бывшая Кадиевка.
Ну,
я,
да,
надеюсь, я... они тоже в криминалитете. Я надеюсь, да, потому что у меня нет...
Зачем с ними... же этого надеяться? Наоборот, нужно от этого уходить.
Да? Я
нужно
очень надеюсь.
В белые схемы.
Мне бы хотелось, потому что я помню, когда-то я был у них в гостях, купил ставриды на рынке, и они сказали, что это дорогая рыба. Понимаете? Так что я надеюсь, что они уже присосались к криминалитету, сделались бандитами и хорошо живут.
Не, вы знаете, я вам скажу так, Сергей.
Да.
Лично я придерживаюсь того мнения, что нужно быть честным, потому что и совесть наша тому, она является как калькой, которая определяет нашу жизнь,
что такое
совесть? Наши поступки.
Вы никогда не думали? Совесть. Вы никогда не думали вот так вот у вас, если в отпуске или в больнице было время подумать, так вот день-два подумать, что такое совесть? Совесть, совесть это... А я вам скажу, что такое совесть. Скажите. Вот, позвольте. Совесть – это когда вы в разладе с самим собой. То есть, да. В сущности, совесть появляется только тогда, когда вы действуете не по совести. Одним словом, пока вы верите в правоту того, что вы делаете, даже Согласен. Если вы грабите прохожих, совесть Согласен. Ваша ничем никак не протестует.
Вот видите, поэтому нужно воспитывать правильные ценности.
Надо воспитывать себя как цельное существо, цельное как криминальное цельное, существо, себя, да. цельное криминальное
Но
существо.
Но мы себя воспитываем когда? Когда мы уже выросли, да? Но да. до этого нас воспитывает общество или воспитывает родители своим примером, правильно?
Да.
То есть
да.
нужно.
А потом надо с этим условия. Бороться, а потом надо с этим бороться, уже да, когда ты становишься да. зрелым, с родительским примером, потому что родители тебе говорят всю неправду.
Мои родственники, между прочим, тоже с востока Украины.
Да? Откуда, скажи да. мне, от Кель?
Ну, из Днепропетровска вроде бы.
Днепропетровск это не такой уж сильно восток. Из Днепропетровска ты уже изучала. Ну,
вроде бы, да.
Мать, тоже... мы как-нибудь поговорим. Гавриленко, я работаю с Елизаветой Гавриленко.
Но они вроде не криминальные.
Не криминальные. Гавриленко, обратите внимание, хохлушка в чистом виде, но затем переехавший куда?
В Оренбург.
В Оренбург, это та же самая оренбургская мафия. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброго утро, Сергей.
Здравствуйте.
Извините, это Фрок.
Да, Фрок. Здравствуйте.
У нас есть общий знакомец, зовут его Серега Каманч.
Так, Каманч.
Помните такого, да. да. Вот он уже 2 года там, он, кстати, строевой офицер, значит, бат ПВО.
Да.
И он мне писал, говорит, Леха, через нас, говорит, через армейское сито этого криминала прошло. Ты, говорит, даже не представляешь, сколько.
Как бойцы или как кто?
Как бойцы. Ну, они рванули в армию ради того, чтобы реализовывать свои какие-то потаенные желания. Вот это вот все удаль, так сказать, разухабистое, да, ну вы
да, да.
мы же понимаем, о чем говорим.
Да,
их
да.
много полегло, их много закопали там, где они да. еще осели, сколько их еще в других областях, так сказать, человеческой жизни мирных, трудно даже представить.
Ну что, спасибо большое, спасибо. А что там восток Украины, пишет 38-й? У нас свой город такой же, Ростов-на-Дону. Те же кепки, тришки и пацанчики. А какой город России не такой, как Ростов-на-Дону, ребят? Давайте честно скажем, что никаких таких городов других нет. Все города наши... Простите, я сейчас сделаю некоторое обобщение, которое никому не понравится.
Все криминальные?
Все гопота. Все гопота. На 90%. Ну, можно? Я делаю это обобщение. Я знаю, что вам не понравится. Ребят, просто слушатели, вам не понравится. Значит, все города состоят из гопоты. На 80% в двух странах Европы. В двух странах Европы. Нет, на самом деле не в двух, в трех.
В каких?
Великобритания, Россия и Украина. Вот в этих трех странах, Великобритания, Россия и Украина, в этих трех странах по 80% больших городов составляет самое омерзительное. Самая хамская, самая блюющая по пятницам, субботам и воскресеньям гопота. Причем в Великобритании еще вдобавок женщины. Отличие от Украины и России, где женщины держат масть какую-то, не масть, простите, это неправильно было сказано сейчас, держат как бы осанку женщины. Женщины остаются приличными. В Украине, на Украине и в России женщины остаются. В Великобритании блюют все вместе. Там это мультигендерная история. Там, пожалуйста, трансвеститы, женщины, гомосексуалисты и мужчины блюют, обнявшись с урнами в пятницу вечером обязательно. Спроси Аношку, она ездила в Манчестер. Правда?
Перехотелось
Настоящий,
ехать в
Англию. Нет, ну в Лондон поезжай. Но если ты поедешь в Манчестер в пятницу вечером, ты увидишь настоящий ад. Настоящий ад. Самый омерзительный, с валяющимися на улицу хамлом, гопотой и так далее. Это правда. Это правда. Поэтому восток Украины – это некая квинтэссенция России. Это мы, только это кривое зеркало, которое увеличивает пороки. Алло, здравствуйте.
Сергей, Лиза, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Давайте.
Ну, на самом деле, да, согласен, потому что гопота – это же не обязательно те, которые ходят по улице и семки ищут, вот эти, знаете, там,
да,
типичные.
Да.
То есть, а гопота – это в том числе быдло, которое совершенно ничего из себя не представляет.
Ну, вот три страны, вы согласны с этой оценкой, что таких страны три?
Да,
вполне. Да, да. Великобритания, вполне. Россия, Украина.
Россия,
других нет.
Украина.
Да,
Сергей, я живу в Казани, У нас, в принципе, народ достаточно такой, так скажем...
Ой, если вы из Казани, скажите, что у вас там по 97% все голосуют? Это связано с тем, что вы... с чем связано это?
Сергей, связано...
Извините, связь прервалась.
Вот смотрите.
Sorry, the connection is lost.
Я прусь от этого. Я прусь от этого. Видите, как хорошо? А?
Не
Казань.
Дали, не дали высказаться.
Не, я не дал?
Сказать.
Кто? Нет.
Я имею в виду, что там
нет, он сам
сверху.
Нажал. Нет.
А то есть вы думаете, что он сам сбросил?
Абсолютно, конечно. Абсолютно. О чем вы говорите? Или метнул телефон быстро, или завернул его в фольгу. Конечно, это же Казань.
Микроволновку
Казань, они, нет, они благочинные казанцы. Они благочинные люди. И они при этом, так сказать, у них никогда не бывает, чтобы это самое. Понимаешь? Что он хотел сказать, потом думает, да заверну-ка я в фольгу телефон. Они сносят специальный кулек из фольги. Специальный. Такой, знаешь, такой, есть такой рефриджератор, такой пэкидж, или как это называется?
Это как пэк. Шпионы в воротничке.
Конечно. Ну, раз его сунул, и все. Sorry. The connection is lost. 7373 948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Максутбек. Вы, кстати, зря своей сотруднице предлагаете в Лондон поехать, чтобы нормально не видеть вот этой быдлоты. Пятница и четверг вечер.
Четверг плохо. Тоже? Четверг тоже, да?
Я ничего подобного не видел. Мало того, что блюющие, ну, а то, что туалетом являются все любые углы...
Да.
Утром просто...
А где, в каких районах? Может быть, вы были в не очень хороших районах?
Нет. Мы в хорошем районе жили, мы все нормально, но в центре. Притом, что помимо опьянения алкогольного,
да.
Все достаточно задиристые, и не просто драка там, ну, по морде друг
да,
друга,
да,
а реально убивают. То есть лежащего на земле человека бьют... кулаками, сбивая его в асфальт.
Да. Максутбек, знаете, я гулял около Хилтона, который на Хайд Парк Корнер, на углу Гайд Парка, Хилтон. Я ходил в Шипперт Маркет туда. И там, ну реально, значит, единственное, что меня спасало от постоянных побоев, это было, что я говорил «сори», типа не понял, «сори», вот так я, типа я иностранец. И, ну правда, потому что они действительно постараются и плечом тебя поддеть как-то и подраться. Они, им очень хочется подраться.
Но никакая Скандинавия, никакая Финляндия,
близко,
при том, что тоже близко. Люди выпивают, но вот это вот совершенно... Какое-то скотское. У меня друг, который мне долго рассказывал, когда я ему жаловался, он в Америке же, что
да.
Вот все пьянствует у нас. Он говорит, слушай, ты не был в Абердине, в Шотландии. Говорит,
да.
Просто разница в том, что наше быдло-то пьет во двориках, а эти пьют в кабаках и вокруг. И практически в центре города. Реально все заблевано. Просто жуть.
Ну, понятно.
Это вот
так что гопота рулит миром в результате.
Спасибо, да, что предупредили.
Да. Спасибо, спасибо. На самом деле, есть страны, и их много тоже, где люди полны патернализма, патриархальности, каких-то неразрушенных конструкций, которых внутри нет насилия, понимаешь? И причем я говорю, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это не обязательно связано с уровнем образования. Странно. А это связано с уровнем старой патриархальной культуры. Вот ты можешь найти такие... ты можешь искать подобные вещи там, в русской деревне и не найти... А ты можешь найти подобные вещи в какой-нибудь африканской деревне, где еще людям стыдно смотреть друг другу в глаза. Поэтому они не... На самом деле, люди, как ты знаешь, они состоят... А люди, в основном, у них нет хребта внутри. У людей нет хребта внутри. Это медицинское заблуждение, что у них есть хребет. Его нет. Значит, у них есть хребет, как у черепахи, панцирь, который называется общество. А внутреннего хребта нет. То есть по внутренним убеждениям человек подлости не делает, а абсолютно редко. По внутренним убеждениям человек не подонок и не подлец, только если это может быть 1% населения Земли. 1% не подонки и не подлецы из-за того, что у них внутреннее убеждение. Один.
Вы мизантроп?
Нет. Я абсолютно, конечно. Я социофоб и мизантроп. Ну так вот. И значит, по 1% по внутренним убеждениям. Это люди, у которых есть хребет. Все остальные... были бы подонками, кабы не общество. Они, как черепаха, держатся за внешний хребет, за общество. Страх Божий, вот и прочее, сказать, там, простите, ахинея. В хорошем смысле. Я всегда был за страх Божий, как ты знаешь. Аношка даже собирается отводить своих детей в этот самый, как сказать, к попам, чтобы они запугали детей боженькой. Ну вот, значит, страх Божий, страх общества, страх княгини Марии Алексеевны. Что скажет княгиня Мария Алексеевна? Значит, страх перед мамой. Что скажет мама и так далее. Это на этом страхе основная 99%, не 99%, я скажу так, 1% держится за собственное убеждение. Хорошо, пусть 10. Давайте 10. Хорошо. Лиза смотрит светлым взором. Я понимаю, что не 1%. Лиза, давай 10. 10?
Хорошо.
10?
10.
10. Еще 30 держится за страх перед обществом или боженькой. 30. Всего 40. 60 оставшихся в чистом виде подонки. В чистом виде подонки, которым 10 рублей нельзя доверить. 10 рублей нельзя доверить. Смотри на них все время, постоянно. Он отвертку возьмет, пырнет тебя в почку.
Страшно
абсолютно.
Жить.
Ты что, не видишь этого? Ты ходишь по улицам.
Хожу и не 60... вижу отверток.
А?
Отверток я
так
не
Так у
вижу.
Них нет отверток, мать, если бы
не
они
пальцем.
Были.
Пальцем.
А? Если бы они пальцем в глаз могут ткнуть. Шариковой ручкой в ухо. Отверткой пырнуть в печенку. Отверткой в почку. У них просто нет отвертки в данный настоящий момент. В данный настоящий момент. Понимаешь? Иначе бы они тебя пырнули. 60% подонков. В какую я вхожу категорию, спрашивает Сергей А. Сергей, я вхожу в 10%. В 10% тех, которые, значит, это самое... Понятно? 10%, которые сами, благодаря своим внутренним убеждениям, глубоко криминальные люди. Вот в кого я вхожу.
Подъем. В движении.
Спокойно, это все для смеха было сказано. Не надо придавать этому значение. 6 баллов в Москве, как и вчера. Красногорск стоит напрочь. Балашиха плохая в обоих направлениях. На въезд в Москву тошнит Варшавку. Плохо въезжает. Да, и потом, наконец, когда въезжает Минка и превращается в Можайку внутри города, езды никакой нет. Стоят, стонут. У меня сегодня день рождения, пишет какой-то слабак. Пропусти светофорчик. Куда же тебя пропустят? Перед Рублевкой стоят. А как же, товарищи? Вы же должны выказать какое-то почтение или что? Мы все должны умереть за императора, как говорил Швейк. Вот это главное. Теперь смотрите. Каширка сегодня абсолютно плохая. Очень плохая. И также нет вариантов. Если вы хотите на Тульскую, там скверно. Если вы хотите на Андропова, там скверно. Ну вот и все. Значит, подождите, я посмотрю, что люди пишут. Мусор есть, это, наверное, про... Полицейского и напрасно. Я вчера, кстати, был в полиции. Что Боже, такое? Ребята, как хорошо. Все вежливые.
Понравилось?
Да. Я вчера был. Второй Мок-то-трер в Строгине.
Какое страшное название.
Как
что
он мне
делает?
Понравился. Слушай, я там был, ну, сейчас там бумаги переоформлял. Боже, какие люди, ты не представляешь. Это совершенно офицеры 19 века в самом прекрасном исполнении, каком-то романтическом. Офицеры 19 века, полиция, ГИБДД.
Боже, каких!
Интеллигенты, утонченные люди, терпеливые. Я бы на их месте давно достал паралибеллум и всех перестрелял. Терпеливые, спокойные, интеллигентные, воспитанные, культурные, глаза добрые. Боже милый, я слушайте, ребята, я совершенно понимаю, давно я не общался с полицией. Какие они исключительные люди. Вот кого надо в депутаты отправлять, понимаете?
Они в те в 10%
умные,
входят.
Ироничные. Они входят в лучшие, они входят вообще в полубогов. Боже, как все хорошо. Прямо я пошел к начальнику, и все сделали мгновенно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёнок Сережа.
Девять часов 6 минут, среда, 21 сентября. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Елизавета Гавриленко, ведущая этой программы.
Сергей Дарьянов.
Елизавета, для того, чтобы вас не оценивали сразу по высшей лиге и не критиковали, я расскажу историю вашего появления сегодня. Я вам очень благодарен. Я благодарен Елизавете, которая пришла меня выручить, потому что сегодня в 6:25 примерно приехала Дарья Кнорре. Совершенно вся простуженная и без голоса вдобавок. То есть мало что она кашляла непрерывно, а она еще и кашляла без голоса. Вот, и я сказал ей, чтобы она немедленно отправлялась домой, потому что она вообще, ну, она не может говорить просто. Вот, немедленно отправлялась домой, либо на усыпление в ветеринарку, ну, что-нибудь в этом роде. Вот, и моментально я начал звонить всем. И Елизавета первая откликнулась. Елизавета работает в нашей редакции уже давно, уже много лет. Сколько ты лет работаешь?
Год.
С какого времени?
С октября как раз.
С октября, да. То есть в октябре будет год. Она работает у нас уже много лет, и она работает редактором сайта, вот этого нашего блистательного сайта, говорит Москва.ру. Елизавета приехала и меня выручает. Понятно? Вот так. Спасибо, Елизавета. «Холодные квартиры» выходят некоторым боком. Секундочку. Сходите на футбол. Так, продолжают все получать. Голос милый. Вот, пожалуйста, Ларсон говорит. Уже начинаются комплименты и кадреж. Поехали. Слушайте, давайте говорить о серьезной теме. Я прочитал Обаму. Обама выступил последний раз в своей, каденции, в своем мандате президентском. Последний раз выступил перед Организацией Объединенных Наций как лидер крупнейшей страны мира. И он обвинял Россию. Обама обвинил Россию в попытках вернуть былую славу силовым путем. Одним словом, Обама обвинил Путина в том, что Путин силовым путем возвращает былую славу. Насколько я понимаю, Обама, вообще говоря, мы должны относиться к его речам всегда через призму, конечно, американских выборов и американских внутренних интересов, во-первых. Во-вторых, мы должны сказать, что Обама о России знает мало. Просто мало. Например, Обама год назад или полтора выступил со словами: «Россия – это страна, в которую никто не хочет ехать. В России нет эмиграции». Обама грубо ошибся, потому что Россия занимает второе место по эмиграции на планете Земля. Второе место. Да, значит, Россия на втором месте после США, действительно. На первом месте США, на втором месте Россия. По количеству иммигрантов, по количеству стремящихся в Россию и так далее. Другое дело, что, может быть, они скажут, что таджики существенно хуже гаитянцев, которые там с вуду. Вот это вот все. Но я-то думаю, что таджики существенно образованнее гаитянцев.
Это просто был такой коварный ход, чтобы привлечь к себе больше иммигрантов.
То есть Обама иногда болтает про нас глупость. Вот к чему я клоню. Обама иногда, и это бывает, говорит про нас глупости. Но это просто смешно, что Россия страна, в которую никто не хочет ехать, Россия страна, в которой не хочет никто жить. Это просто глупость. Потому что по иммиграционным потокам Россия вторая в мире. Окей, хорошо. Значит, давайте скажем, а это его высказывание. Мы можем видеть, вот цитата, мы можем видеть, что Россия пытается вернуть былую славу силой. И так далее. Мы должны признать, что те силы глобализации, глубинные объемы. Дальше он говорит о том, что глобализация хорошая. И здесь я разделяю его точку зрения. Глобализация хорошая, я как раз за глобализацию выступаю всегда и так далее, и так далее. Хорошо. Но Обама утверждал в Косове, что в Косове референдум. Он не только про нас говорил глупости. Может, он глупый? Нет, он не глупый. Виталий говорит, может, он глупый. Он не глупый. Он просто показывает примерный взгляд американца на Евразию и Африку. на восточное полушарие. Американец считает, что здесь живут чубрики специальные. Чубрики, перед которыми всегда можно... Ну, кстати, стоимость жизни этих чубриков существенно ниже, чем стоимость жизни американцев. Понимаешь? Ну, то есть они жахнут свадьбу где-нибудь в Афганистане. Там же свадьбу разбомбят с воздуха. Говорят... Ну, погибло 70 чубриков. Ну, как-то они говорят, ну, как-то мы сожалеем. Когда ему на следующий день говорят, слушайте, так вы же убили 70 чубриков. Они говорят, не, ну из-за чубриков что будем, 2 дня, что ли, говорить, непонятно. Мы вчера извинились, и хватит. Потом они, значит, бомбят госпиталь. В Афганистане же. А им говорят, ну, это, наверное, все-таки нехорошо. Они говорят... Ну, в общем, конечно, нехорошо, да. На следующий день, говорят, вы разбомбили госпиталь. Они говорят, ну, слушайте, ну, какой-то сраный госпиталь не может служить темой для разговоров целых 2 дня. Это же госпиталь где? Это госпиталь у каких-то вонючих чубриков.
Одним госпиталем больше,
больше, да. Меньше. Потом они в Пакистане свадьбу накрыли, потом еще что-то. Они говорят, знаете, ну, как-то это все неинтересно. Ну, мы выразили сожаление, и хватит. То есть они относятся к Евразии, Африке, к восточному полушарию вообще. Как вот таким смешным, нелепым чубриком и так далее. Понимаете? Ну, хорошо. А и все-таки эта оценка. Россия пытается вернуть былую славу силой, говорит Обама в негативе. Так ли это? И как вы к этому относитесь? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей.
Да, слушаю вас.
Да, вот я кратко выскажусь вам, пожалуйста.
Пожалуйста, выскажитесь.
Я испытывал, да.
Да.
У американцев нет национальности, а у русских, российских есть.
Есть.
Вы говорите, иммиграция. Вы иммигрантов называете таджиков и узбеков.
Да,
в общем,
конечно.
Кто не едет сюда? А почему вы имеете говорить о том, что они иммигранты? Они такие же советские люди, как вы.
Нет, они иммигранты. Они иммигранты. Потому что они иностранцы.
Они иммигранты.
Они безусловно, иностранцы. Нет, давайте так.
Нет,
давайте
они
относиться к ним.
Вы, а относитесь,
вы относитесь к ним как к детям. Тогда относитесь к детям и как к гаитянцам, и к сальвадорцам, и так далее, так далее. Которые там, сальвадорские банды в Лос-Анджелесе. Относитесь к ним тоже как к детям. Вы, ну, знаете, у вас двойной стандарт. Почему-то киргизы дети, а сальвадорцы не дети.
А можно я кратко продолжу?
Мне
да?
очень хотелось бы, да, чтобы вы
почему, продолжили. Почему Америка великая держава?
Почему?
Потому что у американцев нет национальности. В Америке японцы, русские, все. Поэтому Америка великая.
А как то, что как часто вы бываете в Америке? Как часто вы бываете в Америке?
Сергей, доказала в этом том, что мы отсталые 200 лет. Это советское время нет. еще подтвердило.
Как а часто вы бываете таджиков, в Америке? Как часто вы бываете?
Если у таджиков дедушка знали, вы их называть будете эмигрантом, они не стали воевать за Советского Союза, гитлеровцев не стали убивать.
Как часто вы бываете в Америке?
А это не, нет необходимости бывать в Америке?
Господи, это простой вопрос. Слушайте, ну вот это вот, извините, Сергей, вы ведете разговор как восточный человек. Можно я вас упрямлю?
Я в Америке не был. Нет, в Америке не был. Все, не был. Но, нет. В сути, живя хорошо. В России, я это испытываю. На
можно я жизни, вам скажу? Можно я вам скажу? Теперь. А вы меня послушайте так же, как я вас. Но иногда перебивайте, как и я вас. Значит, смотрите, в Америке не то, что нет национальности, а национальность, а, есть, б, превозносится всеми, с, а национальностью дико все гордятся, дико гордятся. Просто я когда-то был в очень дорогом клубе, значит, я слышал, как она, ее кадрил, видимо, не знаю, мужчина чуть постарше, такой, видно было, что они как банковские работники. И она говорила, вы знаете, я вот это не буду есть. Красивая молодая женщина, может быть, около 30. Потому что я еврейка. И он говорил, о, вы соблюдаете обряды? Она говорила, нет, но я из еврейской семьи, я знаю, что моя бабушка еврейка, и я думаю, что в этом есть какой-то reason, и я это есть не буду. То есть она начинает в себе искать еврейство. Американцев не просто нет национальности, а ровно наоборот, Ильгам, ровно Сергей. Наоборот. Значит, послушайте меня, американцы превозносят национальности, они ими кичатся, они ими любуются, они их носят на вытянутых руках. Понятно? Мою бабушку насиловали казаки, говорит Вуди Аллен, с гордостью. Один из его персонажей, правда. А? Мы не успели это сделать, потому что с утра до вечера мою бабушку насиловали казаки, говорит Вуди Аллен, один из его персонажей, Венни Холл, если вы вспомните. Значит, все любят свою национальность. Ирландцы ходят на День Святого Патрика, превознося свою национальность. Ирландцы обязательно устремляются на Манхэттене в католический собор, для того, чтобы подчеркнуть свою национальность. Понятно, да? Значит, я лично еду в Нью-Джерси в португальские рестораны, где я говорю с молодыми американцами только по-португальски, потому что они любят подчеркнуть свою национальность. Молодые американцы португальского происхождения. Они любят подчеркнуть свою национальность. Я еду в Лейквуд в Нью-Джерси, в магазин, где я покупаю, значит, я покупаю оливковое масло. Я пытаюсь на русский перевести. Значит, я покупаю оливковое масло. И я там говорю только по-испански. Если со мной разговаривают по-английски, я говорю «Абла крестьяно». С усмешкой. Говорите на языке христиан. Это значит, говорите по-испански. Значит, потому что они меня принимают за американца сначала. Понимаете? Вы просто вообще не знаете про Америку. Вообще не знаете про Америку. Америка обожает национальности. Она ими упивается. Она просто прется. Если ты не говно просто какое-то, а ты рассказываешь, что твои предки из Шотландии. Америка просто начинает таять от счастья, когда ты говоришь о национальности. Ильгам, вы ничего не знаете об Америке. Вы ее придумали. Вы придумали Америку. Чего вы говорите-то? А вот я вас стесняюсь спросить, Ильгам, откуда вы? Почему я стесняюсь вас спросить? Потому что в России это неприлично. А в Америке вас бы спросили, Ильгам, what a strange name, what a rare name, where you from? Вот и все, вас сразу спросят. Ильгам, начнут с национальности, понятно? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Да. Я бы хотел сказать, что, наверное, к сожалению, я, наверное, с Обамой соглашусь. Дело в том, что есть хорошая фраза, она называется следующим образом. История повторяется дважды. Один раз в виде, соответственно, трагедии, второй раз в виде фарса. Вот мы сейчас видим с вами вообще повторение истории в виде фарса. В виде вот фарса того, что было при Брежневе. И вот сейчас у нас попытка повторить Афган.
А до этого? Вы этот континуум только до Брежнева, а если ниже протянуть по векам?
Ну, если ниже притянуть, там много разных других было.
Ну, например, что еще?
1812, 1914, понимаете? Там много разных там вариантов еще можно притянуть. Но я не говорю про то, что можно там или нельзя. Это мое личное мнение. К сожалению, да, правда, у нас современный мир, он строится и актуализируется совершенно другими технологиями. Мы до сих пор не умеем пользоваться этим технологией, поэтому мы постоянно проигрываем в информационных войнах, в обработке мозгов граждан сопредельных государств. Мы не умеем строить отношения на уровне дипломатии, выдавливая интересы тех же самых американцев и даже из самой близкой к нам стране Беларуси.
Это я соглашусь,
Вот в этом вся сложность. Поэтому, когда он констатирует факт, что Россия единственным способом может проявить себя, это, грубо говоря, взяв наши СУМИГи и, соответственно, военнослужащих и направив их в Сирию, там, защищать национальные интересы, что, в принципе, они на самом деле стараются там делать. Просто это естественным образом единственные люди, которые хоть как-то могут поднять, грубо говоря, нашу страну в глазах собственного народа.
Вы говорите об этом скорее с огорчением.
Простите, что я там перебью, но пользуюсь сейчас китайским телефоном, да? До недавнего времени у меня был корейский телефон. Да. И вот, вы знаете, я вот сейчас пользуюсь этим китайским телефоном, думаю, блин, какой классный, да? Ну, да. А как бы хотел, чтобы я йотафоном также пользовался?
Нет, йотафон китайский. Вы просто не в курсе. Йотафон собирается в Китае. То есть
поэтому говорю, что мне вот это обидно. Понимаете, мне, грубо говоря, хватало страны в рамках того страны, которая была. Понимаете,
чтобы я ходил в своих
машинах. Ну, а живу я в той стране, в которой я живу. Да, я ее люблю, да, я из нее никуда не уезжаю, я в Штаты не уехал.
Есть страны. Если у вас есть минута, и можно я поговорю с вами уже в режиме диалога? Смотрите, значит, есть страны, которые делают что-то одно. Вот эта страна делает это. И она так делает всегда. Да, условно говоря, Бразилия делает это. И как она не пытается построить космодром, нифига у них нет космодрома. Там, условно говоря, Швейцария делает это, что-то. И она вот это делает это, часы и банки, в течение многих веков. Правда же? Россия делает это. И я бы здесь не стал огорчаться. В этом специфика России. Она всегда получает все с Запада, вообще все. Порох мы получили, как вы хорошо знаете, от поляков. порох, ружье, мушкеты мы получили от поляков. Значит, а поляки, соответственно, от немцев и так далее. Понятно, да?
Ну и так далее. Помните,
всегда.
Алло, вы говорили нам с вами на одной из ваших передач, мы обсуждали вопрос про парня, которого посадили за то, что он вроде как наркотические вещества привез через Почту России, который придумал технологию нанесения краски на дома, и, грубо говоря, все дома, которые покрыты этой краской, нанокраской, становились бы электростанциями, вырабатывающими электричество для этих...
Да.
Знаете, у нас людей умных, уйма.
Ну, конечно. Вот
необходимых технологий, вот я понимаю, просто производство работы. К нам тут недавно приходит один знакомый ему, который лизингом занимается, говорит: Серега, есть такая технология классная,
да,
мы тебе можем дать полярда на производство. Но да, ты нам, пожалуйста, бэком откати 25.
Ага.
Вот федеральная программа. Понимаете, вот это меня раздражает в нашей стране.
Ну а если она такова? Она такова.
Там приезжает, там другая технология абсолютно. Я вижу, что наши же банки дают населению под 10% годовых в тенге, которая постоянно падает. А в России у нас совершенно другие кредитные ставки. Когда я вижу, что в соседней стране, где уровень коррупции не хуже, чем в России, совершенно другие уровни по дорогам и по качеству жизни населения.
Это простите, какой?
В Казахстане.
Казахстан.
Казахстан. Я был там буквально недавно. Отлично.
Да?
Они не хотят там ехать. И так, среди них практически нету, как вы говорите, вот этих вот иммигрантов, да?
Да.
Белорусов больше, чем Казахстана,
это правда,
понимаете?
Это правда. Ну хорошо, ну хорошо, позвольте, вы будете нас слушать, и можно я вам отвечу кратко уже, прекратив разговор, и просто кратко отвечу, если позвольте. Ну, смотрите, наш слушатель, во-первых, понял вопрос очень важный, Лиз, ну правда важный. Значит, а ответ простой, на самом деле. Значит, смотрите, Россия такова, во-первых, да, она такова. Она никогда, никогда не создавала систем, в которых приживалось бы что-либо новое. Россия всегда получает, что бы то ни было прогрессивное, через драму, трагедию, развал страны. Всегда. То есть что бы то ни было прогрессивное, приходит через трагедию в Россию. Потому что Россия, будучи предоставленной самой себе, всегда борется с прогрессом. Всегда борется с прогрессом. Ну, в этом смысл России, бороться с прогрессом. Ну, приходит какой-то страшный сатрап, который, значит, Россию просто, так сказать, беспощадно ставит на колени. Страшный сатрап. И он вводит некий прогресс. Понимаете? Ну, вот это так. Давайте так. Ельцин ставит Россию на колени, у нас появляется мобильная связь, значит, у нас появляется копировальная техника, у нас появляются компьютеры, у нас появляется пресса и так далее. Ельцин, да? Беспощаден к России. Абсолютно беспощаден. Безжалостен, я бы сказал. Хорошо. До него Ленин, Сталин. Безжалостный и беспощадный.
Петр Первый самый известный.
На самом деле, самый известный, я тебе открою глаза, Владимир Креститель. Владимир Креститель.
Да.
Тот просто распял Россию так, что там, сказать, мало не покажется. Понятно? Значит, вот эти люди, они полностью беспощадны к стране. Полностью беспощадны. И они приносят прогресс. То есть России прогресс всегда связан с беспощадностью и с трагедией. Трагедия, просто трагедия русского народа. В том, что на него иногда обрушивается прогресс. Омерзительнейший. Понимаешь? Русский народ, чуточку успокоившись от эпохи прогресса, успокоившись, возвращается в свое, значит, спящее состояние, как устрица сжимает ракушку, сжимает, и все, и больше он ничего не пускает, никакой прогресс, до свидания, товарищи, хватит, напрогрессировались, спасибо большое, больше не хотим. Понятно, да? Вот это нормальное состояние русского народа. Значит, это такая страна.
Консервативная.
Это консервативная, патриархальная, боящаяся и еще окраинная страна. Окраинная. Если посмотреть, Россия окраинная страна. Если посмотреть на карту, мы обнаружим, что Россия лежит на берегу Ледовитого океана, как окраина мира. Это окраина мира. Понятно, да?
Да.
Это северная окраина Евразии. И как окраинная страна, она боится чужаков, иностранцев, вообще всего извне. Все извне враждебно и плохо для русских. Все, что извне, враждебно и плохо. И неприемлемо. Неприемлемо. Хотя все, что у нас есть, мы заимствовали, включая валенки. самовары, валенки и гжель, и все, все, матрешки. Все, матрешки, все заимствовано. Все, безусловно, заимствовано. Но все, картошка заимствована. Причем картофельные бунты страшные, значит, сотрясали Россию, потому что русский народ сопротивлялся картошке военным образом. Русские вилами пороли тех, кто пытался заставить их сажать картошку. Понятно? Вилами пороли. Убивали тех, кто заставлял картошку сажать. Убивали. Но не всех убили. В результате картошка прижилась. Понятно, да? То есть все новое – это трагедия для русских.
Проиграли войну картошки.
Все новое есть трагедия для русских. Это понятно. Это так, потому что это народ консервативный, окраинный. Окраинный народ. Дальше. Этот консервативный окраинный народ пользуется большим авторитетом. В Европе, в частности, в Евразии, везде. Почему? Потому что его правители всегда мыслили как европейцы. Всегда. Понятно? Всегда. Дмитрий Донской переписывается и вступает в отношения с Ольгердом Литовским. Дмитрий Донской вступает в отношения с Ольгердовичами, с сыновьями, которые, и которые сыновья Ольги, по-моему, Псковской или Новгородской княгини. У Ольгерда жена была. Понимаешь? То есть всегда все русские правители мыслят как европейцы, в отличие от народа. Народ мыслит как окраинный народ, боящийся всего, всего внешнего, всего иностранного. Все русские правители, без исключения, мыслят как европейцы и космополиты. Все. То есть они разговаривают с другими правителями на равных и так далее. И поэтому мы всегда участвуем в истории других стран всевозможными способами. Я уже говорил вам о швейцарском походе Суворова в 1799 году. Суворов, набрав русских мужиков, солдат, за каким-то фигом штурмовал Альпы. Вот это никто не может объяснить. За каким-то фигом Суворов штурмовал Альпы. Скажите, пожалуйста, как это нужно было для прогресса? Никак. Ответ – никак. Скажите, пожалуйста, это что дало России? Международный авторитет. Все. Ну, то же самое. Вы говорите про Сирию, я вам рассказываю про Сирию. Вот вам швейцарский поход Суворова. Цель похода – разгром французских войск в Швейцарии. Достигнута не была. Не было. Потому что наши союзники-австрийцы, которые нас туда вызвали, нам на помощь не пришли. То есть нас бросили. Нас позвали австрияки, сказали, пожалуйста, помогите против французов. Мы говорим, с дорогой душой. Русские парни рождены были для того, чтобы повоевать в Швейцарии. Отправили их туда, как идиотиков. Они там штурмовали Сен-Готард. Заметная часть замерзла и умерла. Понятно, да? Угу. Австрийцы нас бросили, на помощь не пришли. Потому что они же нас звали как союзники. Поэтому они нас послали в жопу сразу, торжественно. Понятно? Мы не сумели ничего сделать. Мы не сумели победить. Мы не сумели выполнить миссию. Отсюда геройский поход. Геройский поход. Суворов молодец. Но что, чем вам не Сирия, товарищи? Чем вам не Сирия? Вы что? Что вы мне рассказываете? Почитайте, Суворов, военная обстановка Виталия. Вот так мы и живем. Вот это и есть наш способ. Почему Обаме это не нравится? Если мы это делаем веками, и это приносит успех. А это приносит чертов успех. Да, приносит. Проблема в том, что в 21 веке методами 18 века авторитет не заработаешь. Заработаешь. Заработаешь, Юрий. Обама в гробу нас видал до Сирии. Нас чморили. До Сирии. А после Сирии к нам Керри начал ездить постоянно. Постоянно. Как челнок носиться. Значит, извините, нами занимается Америка. Да, и хотели взять Мальту, но англичане опередили. Бонифаций напомнил. Спасибо же. Значит, Обама с нами нянчится и про нас говорит, пусть даже пиоративно. Он на нас так говорит. Потому что мы есть. А мы есть благодаря военным операциям за рубежом. Понятно? Ура, новости. Мы продолжаем. Так, смотрите, у нас нет обзора печати, вот, и вот почему. Я надеюсь, это не главное, что вы любите в подъеме обзор печати. Кнорра заболела, Даша, и заболела... нет, ну так, чихает, пыхает и все такое, и кашляет, и ничего особенного. А то, что положено, наверное, осенью пережить девушке, ходящей не тепло одетой, да? Нормально. Вот, и поэтому Елизавета Гавриленко с нами. Елизавета. Елизавета.
Всем здравствуйте.
Всем здравствуйте. Она редактор сайта, она пришла на помощь и здесь, собственно говоря, чего, помогает мне работать. Но обзор печати она не успела сделать, потому что приехала поздно, и вообще все это выяснилось поздно, да? Нормально все. Елизавету Гавриленко, товарищи, здесь я воспользуюсь возможностью прорекламировать свой Инстаграм, вы можете увидеть у меня в Инстаграме. На последнем корпоративе, на последнем корпоративе Елизавета была и была сфотографирована прекрасно на Fuji X-T1, Fuji X-T1, потому что лейка почему-то на ней сломалась, я помню. Ну хорошо, слушай, Путин впечатлил Запад, но не Китай. Быстро ознакомлю вас со статьей Le Figaro, которая злорадствует по поводу того, что русская экономика впечатлила Запад, и Запад много говорит о России, постоянно говорит о России, но не впечатлило Китай. Есть статья в Le Figaro. Значит, Россия надеялась от Пекина получить политическую поддержку на Украине, а также финансовую поддержку после введения санкций. Однако Россия не получила ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Это правда. Горькая правда. Также, а также правда, что мы не получили никакой поддержки от Китая. Мы не получили никакой поддержки вообще, собственно, ни от кого ждали. Потому что все с нами...
Бросили.
Бросили. Если бы бросили, то до этого были бы не бросили.
Они не подходили.
Они к нам и не подходили. Они нас все время доют, и все, и больше ничего. Значит, Пекин не стал нас поддерживать. Это удивительно плохо. А то, что мы при этом живем и как-то кувыркаемся, это удивительно хорошо, мне кажется. В этом сразу есть какой-то позитив. Правда же? Ну, мы же держимся.
И без Пекина, как с Пекином.
Да, вот мы и без Пекина держимся. Смотри, Лукашенко нас обвиняет. Прекрасный Лукашенко заявил, в отношениях Белоруссии с Россией стало слишком много проблем. Лукашенко использует нашу сейчас относительную, я бы сказал, не то чтобы слабость, международную, может быть, уязвимость, ну, может быть, и слабость, для того, чтобы нас шантажировать. Как всегда. Лукашенко всегда это делает.
Да, он любитель пошантажировать.
Да, Лукашенко, а мы выстоим в одиночку, спрашивает Фроги. Ну, пока же стоим, Фроги. Пока же стоим. Все нас бросают, даже батька. Может, мы делаем что-то не так, говорит Артем. Я не знаю. Секундочку. Значит, давайте скажем следующее. Лукашенко заявил, что слишком много проблем и слишком серьезных проблем, и он недоволен общим фоном развития отношений двух стран. Лукашенко, в принципе, выторговывает себе цены на газ под эту мягкость России, под чувствительность России к международной дружбе и недружбе. Лукашенко немедленно начинает нас шантажировать. Как всегда. Как всегда. Понимаете? И знаете, какой будет наш ответ, как всегда? Мы поддадимся, мы сдадимся на шантаж Лукашенко. Обязательно, 100%. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень много людей живут, знакомых в Беларуси.
Да.
Он реально, он настаивает только свое мнение. Ему не интересно вообще там какие-то связи, там дружба. Вот он нашел для себя рынок своих товаров в России. И он будет из
плохой,
него выдавать
плохой. Послушайте меня, ну давайте честно скажем. Если вы видите белорусский товар или, например, немецкий, в каких сферах вы скорее предпочтете белорусский?
В сельхозпродукции, молочной продукции. А вот бытовую химию я куплю лучше немецкую.
А вы знаете, а я даже и молочку, потому что она едет из Бреста, вот эта вот молочка из Бреста, она едет и едет, ну и нафиг.
Когда вы пересекаете такую невидимую границу России и Беларуси, я проехал позапрошлом году от Орши до Калинковича, это практически вся Беларусь.
Да.
Это первое, дороги идеальные. Второе, каждый квадратный метр земли распахан.
Ну это правда.
Каждый квадратный метр, все фермы. Все, ни одной фермы не валяется бесхозной. Все совхозы, колхозы, все предприятия
это
работают.
Это правда. Но я вам скажу,
но
что...
Но есть пивом, но улицы нету.
Я понимаю это, но я спрашиваю вас. Я лично... Вот вчера, например, в Ижевске был Путин, да? И был с ним Колесников из «Коммерсанта» вместе с Путиным. Значит, он подходит к одному станку, который сломался, Колесников. и говорит, говорит, что чинишь, тот говорит, да пытаюсь наладить. А Колесников спрашивает, значит, а что, он очень старый такой, что разваливается? Рабочий отвечает, да нет, просто он белорусский.
Сергей,
ну, я что? Вот эти вот... Ну что, постоянно ломается, говно. Че?
Сергей, ну о самостоянии Беларуси никогда не славилось, тут говорить нечего.
Нет, послушай меня. Значит, Творог, Савушкин хуторок этот, или Творожок, или откуда-то, он прется аж из Бреста. Я лучше куплю братьев Чебурашкиных здесь, наших, московских, ну, русских. Почему? Потому что они здесь, рядом. Зачем мне из Бреста? Это фиг знает, сколько оно ехало. Там сальмонелла, может быть, что хочешь. Зачем это? К чему? Я в Бресте поем брестский творог. Ну, я что, должен из Бреста получать творог-то? Почему не из Парижа? Это первое. Значит, останок вчера Путин в Ижевске на Калашникове. И Колесников подходит, говорит, что, часто ломается, там, кстати, все. Плохой станок, старый. А рабочий говорит, да нет, белорусский. Поэтому постоянно ломается. Понятно? Ну, значит, товарищи дорогие, ну, нет такого чего-то белорусского, что я бы выбрал при прочих равных. Ну, при прочих равных. Дайте мне машину. Я выберу, значит, выберу немецкую. Скорее всего, немецкую или японскую. Но других просто не существует, правильно? Значит, дальше поехали. Есть английские, но лучше, чтобы немцы стояли с плеткой. Типа мини, типа там... А есть английские какие-то машины, как вы знаете, прекрасный Volkswagen. Bentley – это Volkswagen. Bentley – это Volkswagen. Rolls-Royce – это BMW, как ты знаешь.
Jaguar.
Jaguar, не знаю, чья. Jaguar, по-моему, принадлежит индусам. Индусы, да. Это индусская компания, да. Это Индия. Jaguar – это Индия. Land Rover – это Индия. Rolls-Royce – это BMW. А Bentley – это Volkswagen. Уже и давно. А Mini – это тоже BMW. Mini Cooper. Ну вот. Значит, поэтому... Ну, можно английское там из-за дизайна, потому что у них дизайн красивый. Хорошо. Значит, мы с вами понимаем, что нет ничего вообще, ноль. То, что мы взяли бы белорусское при прочих равных. Никогда. А деньги он хочет настоящие, Лукашенко. Настоящие, говорит, да, платите мне не игрушечные деньги. Александр Григорьевич, ну, товары ваши при прочих равных мы не хотим. Мы их не хотим, они нам не нужны. Они плохие. Ну, вы хотите настоящие деньги. Тогда давайте за эти же самые деньги мы купим у немцев. Но я считаю, но я, можно я буду взрослым мужчиной, который решает для своей семьи? Для своей семьи у меня, например, есть, предположим, у меня есть 50 тысяч долларов. Например, 5 котлет. Мне говорят, вот белорусская стоит, вот немецкая. Ребят, ну я что, я себе хочу горя, что ли, в семье? Зачем мне это нужно? Я горя хочу? Нет. Я хочу радости. Значит, я куплю немецкое, это очевидно. Зафиг мне это Белоруссия с ее дружбой. 73. Можно у немцев купить. Руслан говорит, не у немцев. Почему? Машины мы покупаем же немецкие. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Я хотел бы сказать два слова в защиту Беларуси.
Я вас очень прошу.
Я строитель. Значит, да. Мы покупаем кирпич. Он вместе с доставкой выходит дешевле, чем даже Подмосковье. Чем даже не Подмосковье. И кирпич хорошего качества.
Вот я сейчас соглашусь с вами.
Мы берем окна, которые внутри деревянные, а снаружи алюминиевые. Они в два раза дешевле, чем окна, которые продаются в России.
Все. Вы меня поймали, 100% согласен. Значит, я сам ставил окна. Ко мне приезжал парень, который говорил, что закажет в Беларуси. Видимо, у меня тоже окна стоят белорусские.
Дальше мы берем мебель, которая в два раза дешевле итальянской, уступает ей, может быть, процентов 3-5.
Здесь согласен тоже. Согласен.
Вот, спасибо большое.
Значит, согласен на стройматериалах, на окнах. Я лично покупал окна у белорусов. И на мебели. Согласен. Ну, все. Ну, и список закрыт. А? И список закрыт. Мебель в Беларуси супер. Согласен. Ребят, ну, что вы у меня есть хотите теперь? Согласен. Но! Трикотаж и белье, говорит Елена. Елена, расшить и доложить. Я, можно, буду разбираться в вашем белье лучше, чем вы. Елена. Ну так, миленица или как там у них это? Милявица. Милавица, миловица. Значит, ну так, слышишь, ну так. Черт, ну нет. ученым предложили выбрать между полезным и интересным. Не, между прочим, все продолжают звонить. Я думаю, что тема Беларуси всех задела. Прям тяжело, тяжело отходят люди. Давайте говорить. Да, давайте говорить, да. Я не меняю тему. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Николай из Москвы.
Да, Николай, прошу вас.
Если разрешите,
да, я разрешаю.
Вам скажу такую вещь.
Да?
БелАЗ нигде в мире не делают. Видели?
Что это такое? Шагающий экскаватор какой-нибудь? Нет, не знаете?
А?
Нет? Что это?
Это карьерный...
Да. Шагающий экскаватор.
Это, да. Нет, ну, экскаваторы, само собой. А это, да, машины, которые... Видели эту трубку мира, которая... Ну, там, кимберлитовые трубки и прочее, которые внутри по спирали ездит огромная машина, которая везет сразу десятки тонн.
Да.
Это БелАЗ. Кабина сбоку такая,
но понимаете? Зачем они?
Никогда.
Ну, зачем они? Ну, для чего они? Ну, для чего они нужны?
Ничего подобного.
Ну, для чего они?
Не смогут делать.
А зачем они? Я вот ни разу, мне ни разу не приходило. Ну, может быть, я ограниченный... Слушай, я ограниченный человек. Червяк абсолютно. Червяк. Нас... Зачем он нужен, этот БелАЗ?
Послушайте, да, у нас, давайте, Сибирь без этого БелАЗа просто остановится.
Может, да?
Вы понимаете, я вам серьезно Сибирь. Говорю. Столько нужно руды, столько нужно всего, что...
Да.
И ничего другое не везет. Там вагон он тащит, это, ну, это машины просто, ну, невозможно. Возможно, в мире никто не делает,
да,
и весь мир...
Делает. И вот хо-хо-хо, два ха-ха пишет, Caterpillar делает, и не хуже, а лучше.
Нет, ну, так а стоит он сколько? Вы же не можете по себе представить. Разница в 10 раз по цене.
Так может оно работает, Komatsu делает, Komatsu.
Нет.
Komatsu.
Ну,
Liebherr
тоже,
делает,
да.
Liebherr
они
делает.
Меньше, они Liebherr. Меньше по размерам, и они совершенно немножко другие по эксплуатации, и в Сибири они очень тяжело идут. А БелАЗ выдерживает температуры.
Можно спрошу? Ну вот честное слово, у вас есть минута? Ну хорошо. Да. Почему Toyota Сибирь выдерживает, а, значит, Komatsu не выдерживает? Ну что, зачем вы выдумываете?
Ну я серьезно говорю. Посмотрите, что... Ну,
Toyota.
Спросите у любого. Ну, что
спросите, спросите у любого. Toyota он купит или значит, а? Ну зачем?
Ну,
мы,
цена
с вами... мы с вами переезжаем на север Омской области, в Тару,
да,
город Тара, знаете?
Да.
Тара, на Иртыше. Значит, мы понимаем, что у нас будет хороших 4 недели, минус 45, минус 50, правильно?
Ну,
мы,
да,
с вами покупаем, ну я серьезно вам скажу, я куплю Toyota Cruiser, 200-й крузак. Ну никогда я ничего, я вот по жизни сейчас говорю. Ну, по жизни.
В Якутии невозможно обойтись без БелАЗов, и они окупаются, понимаете?
Окупаются,
вот, да. Алмазы все равно дешевле получается. Вы на Toyota и на Caterpillar'ах этих не сможете этим заниматься, понимаете? Там вообще они немножко для других вещей.
Я понимаю.
БелАЗ.
Спасибо. Значит, помимо БелАЗа есть еще Komatsu, Liebherr, Tepex или Terex, что это? Они стоят дешевле, чем БелАЗ. Сервис лучше, все легче и современнее. Вот рассказывает Елисей. Человек с именем Елисей. Потом, значит, Балкар пишет, БелАЗ все равно лучший в мире. Карьерный самосвал 450 тонн единственный, Набиулин Денис. Вольво делает подобные же вещи. Значит, батька вас больше не позовет, в гости, говорит Юджин. Юджин, ну, я знаю, может, не позовет, может, не позовет. Я Белоруссию люблю за польскую кухню. Я вам честно скажу, в Белоруссии польская кухня. Вот это вот то, что считается еврейской, это польская еврейская кухня. Фаршированная щука, кровяная колбаска, кровяночка. Вот это все... Свинина. О, короза ходит. У нас же короза сегодня работает на смене. Сейчас у меня начнет это самое. Значит, я ругаю Беларусь. Еда. Но еда в Беларуси польская. То есть польская еда действительно исключительная.
Лучше,
но...
чем в Польше?
Нет, не лучше, чем в Польше. В том-то и дело, что все в Беларуси русское. Лучше у русских. Польская лучше у поляков. Литовская копченое сало и все остальное лучше у литовцев брать, чем у белорусов. Ну, лучше. У литовцев лучше копченое сало. Ну, лучше и все, точка. Даже вопросов нет. Значит, дальше. Украинская всякая лучше у украинцев. И даже у тех же поляков, которые вареники называют пироги. Пироги.
Значит, очень. Пироги.
Да, пироги. Значит, они называют... Так далее. То есть ничего нет у белорусов такого, чтобы им давать живые, настоящие, фактические доллары. Они требуют живые, настоящие, фактические доллары за то, что если бы мы могли просто руку пожать, я бы сказал, слушай, давайте нам все, что вы даете, но мы вам просто руку пожмем. Но нет, ваша некомпетентность просто зашкаливает, говорит 18-й. Спасибо, спасибо. Давайте я вас буду злить, а вы, ну, давайте у меня умойте. 18-й, звоните. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, я вам очень благодарен. Знаете, если бы я верил предыдущему, а я ему стал верить. Вы его так здорово разоблачили про единственное в мире, а он так уж на скороде выкручивался. Как хорошо, что вы все-таки их разоблачаете.
Там именно 450 тонн, может быть, и нет других. Но зачем вам...
Слушай, может, есть 451?
Конечно, нет. Ну, давай так. Но я иду за грибами, да? И мне говорят, вот такой большой корзины не существует в мире. Я говорю, а мне зачем, чтобы она телепалась по ногам? Лучше я возьму две маленькие. Ну зачем это нужно? Нужно 450. А почему нельзя 400? Ну что за цирк? Детский сад.
Уважаемый Сергей, слушай, я вот когда денег? Вот это нет. слышу...
Когда денег нигде, хотят. Да.
Что нигде в мире нет, я думаю, конечно, нет. конечно. Нет. Весь мир дураки, а мы одни умные сейчас гланды значит, через задний проход удалим.
Именно так. Хотят настоящие деньги за игрушечный товар. Не надо. Игрушечный товар, игрушечные деньги. Только так. Только так должно быть. Правильно? Игрушечный товар, они говорят, у нас как бы товар. И у нас игрушечный не настоящий товар, который подражает к чему-то отсталому в прежнему. Мы этот игрушечный товар вам хотим продать за... И далее, настоящие деньги. Ребята, до свидания. За настоящие деньги мы купим настоящий товар. За игрушечные деньги купим игрушечный товар. Нужны какие-то игрушечные деньги. Давайте мы им зайчики будем давать. Зайчики за их игрушечный товар. Правильно?
Ну вот мы приготовили Все. Маленький список для Лукашенко, чем он может
за
нас...
Зато они люди хорошие. Люди хорошие, пишет Джей Джей. Люди они хорошие. Хорошие. Люди они хорошие.
Хорозы.
Нет, все хорошие. Все люди белорусские хорошие. Действительно, девка у них красивая. У них красивая девка. Что тут говорить? Ну, правда, ну, никто же не спорит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Сергей.
Здравствуйте.
Дальнобойщик. Может, через ваше радио Минский автозавод услышит. Сергей, у вас когда-то шестерка была, 11-я модель «Жигулей»,
верно? Нет, у меня была с третьим движком.
Ну, вы помните, как печка включалась? Сначала малые обороты клавиш, а потом вниз большие, правильно?
Да, да.
Белорусы МАЗ выпускают, у них все наоборот.
То даже сначала большие.
Даже, клянусь вам, даже пониженная передача. Подъезжаешь к перекрестку, у всех машин пониженная вниз, повышенная вверх, у них да. наоборот.
Как же
почему так?
Я не знаю. Может быть, ну, они, знаете почему? Я догадываюсь. Может быть, они под праворульку делали для Англии и под левую руку коробка.
Честное слово, может быть, услышат минские заводы, в конце концов, провода переставят местами.
Спасибо вам большое. Драники. А драники лучшие в мире? Нет, не лучшие в мире, 303-й. Драники существуют на Украине в трех видах. Ты знаешь, что три вида? Ты хохлушка бывшая. Ты бывшая хохлушка. Ты родилась сама не на Украине.
Нет, я в Оренбурге родилась.
В самом Оренбурге? Да. Нифига себе. Ну, слушай, в столице. Она родилась в столице этого дикого, чудовищного края. Значит, слушай, могла в Бузулуке родиться, но она родилась в столице. Да, слушайте, значит, что есть на Украине? На Украине есть драночки. Драники. Есть картопляники. Картопляники. Угу. И еще третье. Как это называется? Боже, ни одного шкафа.
Чем они отличаются?
Картопляники, больше чуть-чуть муки. Драники, это драники, вот это деруны еще есть. Деруны, драники и картопляники. Вот что есть на Украине. А в Белоруссии только драники. Ребята, это скудность.
Лишили Беларуси первый
Это скудность. А где картопляники? А я без картопляников за стол не сяду. А где деруны? Деруны где? Середина Лосиный остров не хочет ехать внутренний, из середины же внешний тоже стоит. И в середине начинается проблема, не видно, я не вижу здесь никакой большой аварии, не нарисовано в Твиттере, в Яндексе. 6 баллов, город плохой, внешний МКАД, плохо перед Химками, тошнит, начиная от Долгопрудного дальше. Значит, плохо съезжает Новая Рига, но ничего, так ползком Новая Рига въезжает. И Варшавка ползком въезжает, все, что связано с котельниками, Октябрьским, вот с этим дорогой на Островцы, Лыткарино, все кошмарно, ужасно и все плохо. Дальше. Сегодня коллекционно адски едет Каширка и, секундочку, что это? Царицына, Кантемировская, вот эта вся канитель, Пролетарская авеню, не едет вообще никак. Потом все, кто хочет на Андропова, забудьте эту дурную идею. Там люди стоят давным-давно и никуда не едут. Кто-нибудь пробовал тут кофе, пишет человек с Андропова. Значит, пытайтесь прорваться на Тульскую, где тоже ужасно. Да, потом, профсоюзная ужасная, на Ленинском затруднение перед Ломоносовским и на проспекте Вернадского туго, плохо и отчаянно нехорошо. А также омерзительно абсолютно на Можайке. Можайка не едет перед Рублевкой. И, наконец-то, для справедливости и честности, Рублевка тоже нафиг остановилась. Все. Ни Рублевка, ни Можайка. Никому. Никому. Не доставайся никому. 7373948. Где едете, что видите?
По поводу Андропова. Да. Реально прям мертвый перекресток.
Да.
Метро Коломенск.
Да,
дальше
да.
По Коломенскому проезду тоже мертвая штука в профсоюзную.
Да.
Дальше по Варшавке.
Сегодня юг нехороший. Юг нехороший. Юг нехороший сегодня.
Вообще, я вот за полчаса я доезжаю до работы в Щербинку. Вот прошло полчаса, я только Коламбус проезжаю.
Ого. Спасибо. 7373948. 7373948. Обычные пробки, да, на щелчке сверхобычная пробка, я хотел сказать. На щелчок сверхобычная. Одни колхозники тут, пишет человек в Яндексе. Что мешаете общественному транспорту ездить? А, это он сидит надменный. Надменный в автобусе. И, значит, и сидит и строчит в Яндекс. Товарищ, посмотри на людей рядом с собой. Вот кто мучается, они тыркаются, там передачи включают, выключают, понимаешь? Деньги жгут. Ты сидишь в автобусе, развязный весь. Боже, как стыдно. Поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Елизавета Гавриленко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко.
Алексей Порошин пишет, что только оренбургские работают. Елизавета Гавриленко замещает заболевшую Дашу Кнорро. И надо сказать, что я ей очень благодарен. Она первая откликнулась, когда я искал, с кем работать сегодня. Елизавета обычно работает у нас на сайте, редактором сайта. И, кстати говоря, очень хорошо работает. Да, значит, оренбургская диаспора. А что вам оренбургская диаспора? Оренбургцы говорят на чистом русском.
А что вам не нравится?
Говорят на чистом русском. Вообще.
Конечно.
Значит, на самом деле в России довольно мало регионов, с кем можно работать. Вот, значит, как говорят, Москва, Подмосковье, нормально. Смоленские, в общем, еще нормально. Нижегородцы, наверное...
Окают и якают.
Уже это пошло, да, уже пошло. Мы люди лясные, привычные. Начинается вот эта вот канитель у них. Потом Урал разговаривать по-русски вообще не умеет, как вы хорошо знаете. Чё, пацанчики? Чё, почём, пацанчики? Вот это вот Челябинск вот этот, да? Вот такой какой-то угрюмо-убийственный, какой-то страшный русский язык, на котором вообще говорить нельзя. Значит, затем... Чё, Саратов нормально говорит, правильно?
Ну, я там не была, не прислушалась.
Саратов нормально, Волгоград нормально, Астрахань нормально, Оренбург нормально.
Лучше всего
Оренбург, почему? Потому что много было ссыльных из Москвы и Петербурга.
Да.
Поскольку в Оренбург отправляли много ссыльных из Москвы и Петербурга, Оренбург там как-то их вышкалили, этих диких людей.
Пушкин к нам приезжал.
Ну, что
тоже
вы говорите?
Вышкалил нас.
Да. Вышкалил этих диких полуказахов, да, абсолютно верно. Значит, потом Омск нормально, но уже появляется на хава такая тяжелая какая-то. И дальше, не знаю, Новосибирск, он Будкин из Новосибирска. как-то. Не знаю, вроде говорит по-русски Будкин, да? Справляется?
Да, вроде да.
Вроде справляется. Это слушайте, эксперт. Хорошо, если мы возвращаемся к Москве опять, мы скажем, что Юрий Лужков рассказал газете «Ру». Саратов нормально, подтверждаю, говорит Валерьян Благодральский. Спасибо, господин Благодральский. Очень хорошо. Саратов нормально говорит, да. Свое 80-летие бывший мэр Москвы Юрий Лужков отметит субботником в парке Коломенское, где планируется посадить 450 яблонь, груш и вишен. Как рассказал газете «Ру» юбиляр, мероприятие организовала его супруга Елена Батурина, которая встречалась для этого с Владимиром Путиным, с президентом Российской Федерации, представьте себе. Я бывал в Саратове, да. Я отдыхал у Аяцкого, гостевал у Аяцкого, который был, ну, какое-то время назад губернатором этого прекрасного края. Хороший край, ничего, так вкусно, всюду гидроциклы, машины, шоферы. Я отдыхал в резиденции, которую Аяцков построил для Ельцина. Но Ельцин туда не приехал. То есть Аяцков построил резиденцию, угу. На Че, как это называется. Значит, Ельцин туда не приехал. Я говорю, ну давай, кстати, я приеду.
Давайте я приеду,
а что? Ельцина нет, я приеду. И должен сказать, действительно, машины, гидроциклы, копченая рыба, раки постоянно. Хороший край Саратов, вот так, если отдыхаешь у губернатора. Мне кажется, что и Оренбург был бы неплохим, если бы я отдыхал у губернатора там, правда?
Так вы приедете, ну, посмотрите.
Не приедете, это украинское.
Приезжайте.
Давайте на московский язык переходить все-таки. Приедьте, это украинское.
Ну вот во Черт, мне крови борется.
Да?
Да.
Нет, Оренбург тоже так говорит. Мне кажется, по-украински, да, поскольку это юг. Слушайте, значит, давайте коснемся все-таки вначале, прежде чем мы вернемся к Юрию Михайловичу, нашему дорогому Лужкову, посмотрим на доллар. 64.43 мы видим его по, значит, доллар, 64.43. Даже лучше 64.43, чем вчера. Вчера мы его видели на 64, если я не помню, что такое 80... 76 вот здесь. А сейчас мы его видим на 64.43. Следите за счастьем, товарищи. Но вы знаете, что вам обрушит это счастье, госпожа Набиуллина? Сейчас я расскажу. А потом вернемся к Лужкову. Договорились? 71.78 евро. 46.59. Что я вчера говорил? Вчера было 45.70. И я сказал, это нам не нравится. 45.70. 45.71 вчера был.
Они сразу все изменили.
Нет, я сказал, мне это не нравится. Значит, Нора говорит, почему? Я, потому что я хочу на 46.50. Пожалуйста, товарищи, я захотел вчера. На. 46.59. А? Вот она. И 1.11.43 доллар продолжает расти. Вы помните, сегодня среда. Мы встретили понедельник 1.12.36, где-то 1.12.40. Мы встретили вторник на 1.12.01. И мы встретили сейчас среду на 1.11.41. Все это связано с тем, что пилит, рулит ФРС. ФРС заседает. И все ждут минуток вот этих от ФРС. Потом, наконец, более развернутых решений и так далее, и так далее. ФРС должен как-то пугнуть, что зимой, наверное, они повысят процентную ставку. Может быть, 1.11.42. Ну, вот и все. Вот вам такой паритет, который вовсе не паритет. Поехали дальше. Значит, я обещал про Набиуллину, прежде чем мы вернемся. Значит, она обрушит нам рубль, вот в чем дело. Я на нее очень надеюсь. Всегда, когда надо подставить подножку и ударить ножом в спину национальную валюту, я всегда надеюсь на Набиуллину. Банк России... На Силуанова тоже. Банк России решил резко увеличить предложение рублей на денежном рынке, несмотря на снижение цен на нефть, угрожающее стабильности курса. Я читаю по finance.finance.ru. Вместо депозитных операций, которые проводились последние две недели для изъятия системы избыточной ликвидности, ЦБ вновь вернется к практике операции репо, сообщил регулятор во вторник. В результате в банковскую систему будут возвращены 400 миллиардов рублей, которые были размещены игроками на депозитах ЦБ прошлый вторник. То есть сейчас вернут 400 миллиардов рублей, ждите их на рынке и ждите голубчика рубля, который будет опускаться. Но еще и сейчас это будет плавное опускание, потому что, как мы знаем, налоговый период. Налоговый период проедем, Набиуллина кинет 400 миллиардов, значит, в любом случае 65-66 вы увидите. Ну, коридор 65 вы увидите. Почему? Потому что Центробанк России и русское правительство выступают против национальной валюты. Возвращаемся к Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович отметит, моя жена, тайком договорилась о встрече с Путиным. Как это? Как это? То есть Путин пошел...
Она к нему пошла.
Там... Слушай, была такая Мельникова.
Под покров ночи.
У меня была знакомая Мельникова. Мельникова? По-моему, Мельникова звали ее. Значит, в ТАЗу работала, в ТАСе. Она тайком договорилась... сейчас я вспомню. Да, она тайком договорилась с пресс-секом Ельцина в Японии о том, что он даст ей текст выступления президента в мужском туалете. В мужском туалете.
Пробралась.
Не пробралась, нет. Нет, метнулась за ним. Увидела, что он пошел в мужской туалет.
Застигла, значит.
Она просто бросилась сзади на него, набросилась, и все. Человек уязвим.
Испугался.
Нет, любой человек, я считаю, мужчина и женщина, в момент мочеиспускания уязвимы. Ну, как-то смущены. Ну, в любом случае.
Ну, конечно.
И когда ты мочеиспускаешь, и на тебя бросается красивая блондинка сзади, значит, с криком «Дайте мне речь Ельцина».
Ты отдашь все, что есть
ты,
под рукой.
Ну, размягчен. Ну, ты размягчен. Ну, тебе трудно сопротивляться. И ты такой, и он отдал. А она сказала только копировать, потому что, ну, чтобы потом, сказать, там быстрее распространить. А он ей отдал. Она понеслась быстро тут же в гостинице, в бизнес-центр. Тут же ксерокопировала все это, сделала копию. Тут же убежала к себе и тут же передала в Москву факсом все это. Там
шустрая
же.
Какая.
Да. А ТАСС с перепугу, с дуру, по-моему, ТАСС был с перепугу, с дуру, не понимая, что это все это эмбарго. Значит, саданул все это на ленту. И ей потом выговор сделали, что так не соблюла договоренности. Но застала она этот момент именно в мужском туалете. Теперь я думаю, как же тайком прокралась к Путину госпожа Батурина? Может быть, она тоже метнулась в мужской туалет? Или уже там была?
Пряталась.
В мужской туалет она уже там была. Он идет, Путин идет, такой... Ха-ха-ха, насвистывает что-то. Ля-ля-ля, там-то, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Я... Такая, Владимир Владимирович! Леночка Батурина. А? Она же мощная женщина. Сам Юрий Михайлович Лужков называл ее Ланскнехт. Лендровер. Хорошо. А то Лендровер, то Ланскнехт. При мне. Хорошо. Что она добилась? Она добилась, что Путин разрешает Лужкову провести субботник в парке Коломенское, где планируется высадить 450 яблонь, груш и вишен. Субботу, 24-го, товарищи, пожалуйста, устремитесь, это я говорю москвичам, потому что вы, конечно, захотите пролить соплю ностальгическую и утереться пиджаком Юрия Михайловича, так сказать, прямо ему в пиджак будете проливать свою слезу. Какой он хороший. В субботу, 24 сентября, в парке Коломенское пройдет субботник в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, где я советую... Не ошибаюсь, а можете себе представить? Соберется миллион человек, например. Миллион человек.
Там лес высадит.
Миллион человек. Нет! Но это тогда будет политическое действие. Ну вот, соберется миллион человек в парке Коломенское. А, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Пойдете?
Куда пойду?
Коломенское? Пойду, Коломенское?
Коломенск, да, живу недалеко, классный парк.
Подходите, Юрий Михайлович там будет сажать 450 яблонь, груш и вишен.
Сергей.
И вы сможете в этот момент совершенно умиленно что-нибудь ему сообщить о своей любви.
Сергей.
Нет. 73-73, нет. Чувствую, человек заходит с тостом, а тосты, товарищи...
Уже поздравляют.
Нет, скажите, пожалуйста, вы готовы поздравить, сходить? Вы пойдете в Коломенское, можно сказать? Вы хотели бы пойти в Коломенское на 80-летие Лужкова и поздравить его? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Я не говорю, что вы пойдете. Но вы хотели бы пойти в Коломенское... на субботник, к Юрию Михайловичу Лужкову, и поздравить его с 80-летием. У него будет 80-летие. Он дева прекрасная. Прекрасная дева. Это прекрасная дева. И так далее. Он будет какого числа? 24-го. А ему 21-го исполняется 80 лет. А 24-го будет субботник, где он будет работать. Он уже купил саженцы. Он все купил за свой счет. Ну, в смысле, за счет своей жены.
Полезный-то какой праздник.
У него жена богатая, он нет. Значит, а он все купил уже. Он говорит, секундочку, сортами меда, что-то он говорит. А, он угостит всех различными сортами чая, чайных напитков с медом, специями и лимоном и различными сортами меда. То есть у вас еще и слипнется потом, слушайте. В составе оргкомитета. В составе оргкомитета. Летчик-космонавт Алексей Леонов. Журналист Генрих Боровик. Научный руководитель Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов. Актер Василий Лановой. Генеральный конструктор КБ Илюшина Генрих Новожилов. Директор НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. Актриса Элина Быстрицкая. И другие видные деятели. Мистические я туда вхожу, потому что у меня мистические, не фактические. Так 21 сегодня. Ах, да, сегодня. Сегодня. Лужков, поздравляю тебя, говорит 60-60, Сергеевич. Сергеевич, я ваше злое послание не прочитал. Уж больно оно злое. Сегодня ему 80. Охрана будет у Лужкова? Конечно, вся Москва будет охранять его своими телами. Конечно, дай бог каждому, говорит 66-й. Конечно. Вам надо сходить, Сергей, говорит 36-й. Нет, не пойду. Я боюсь его. Лужков что, собрался в президенты, всех подмазывает, говорит 999-й. Меня видно, Константин Москва, видно, да. Юм приедет из Австрии. Из Австрии. Ну и что? А чем Австрия не угодила? Значит, смотрите, я останавливаю это голосование. Вы хотели бы поздравить Юрия Михайловича Лужкова с 80-летием и пойти на субботник в Коломенское? 67%. 67%. Нет, не хотели бы. 33%. Итак, 2/3 на 1/3. Я считаю, это очень хороший результат. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я, да, хотел бы пойти.
А он у вас вызывает симпатию.
Ну, я, в принципе, ну, ваше-то к нему отношение, теплые чувства известны давно, Сергей.
У меня не теплые чувства, у меня любовь.
Да, да, причем она была такая, скажем так...
Я бы сказал пронзительная, она была пронзительная.
Пронзительно, целый сериал, так сказал.
15 серебряных пуль.
Ох, да вы что, прям это было, конечно...
Ну, 15 серебряных пуль. Но скажите, что без любви нельзя так больно ранить никогда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Я.
Ну, ваши передачи до того чудесные.
Спасибо.
Такого бреда я не слышал никогда.
Ну, вы знаете, вы можете, я даже не знаю, где еще найти такой бред. Начинаю думать. Вообще вы правы. Вы правы. Ага. Вы правы. Продолжайте дальше.
Уникально.
Что еще вы скажете? Вы пойдете на субботник к Лужкову или нет?
Нет, я не пойду. Я сижу. Я в деревне сижу, дышу воздух.
И слушайте бред. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а как вы относитесь к Юрию Михайловичу, к его фигуре, к сделанному им? Сейчас, когда ему 80, сегодня ему 80.
Ну, знаете, он в свое время был градоначальником. Ну, конечно, мелковат. Мелкий хозяйственник, такой лавочник. Все-таки Собянин более глобальный, более широкий, так сказать, широко мыслит.
Ну, а с другой стороны, ведь Юрий Михайлович за все годы натренировался. Натренировался. Юрий Михайлович натренировался, я говорю. Алло. Что вы говорите? Ну, подождите, я... Да, я пытаюсь...
Он, понимаете, да. Он в системе был, он так же хапал, как все остальные, крутил, вертел деньгами.
Да.
Жена там, как бы сказать...
Миллиардер, жена миллиардер.
А он такой скромный, как все у нас там, Шуваловы всякие. Они все скромные, а жены миллиардеры.
Ага. Хорошо, а где ваша деревня прекрасная? Что вы там делаете? Вы сидите на пенсии.
Под Дмитровым.
Да, хорошо, места. Слушай, Яхрома там так красиво.
Ой, класс. Сижу, потихоньку работаю. Работа иногда появляется.
А какая работа? Переводческая? Переводческая работа или что вы делаете?
Творческая, да, я архитектор.
А вы архитектор? Хорошо. Мы с вами подружились или нет?
Мы подружились, но вы иногда несете...
Бред, я знаю, бред абсолютно. Но мы подружились или нет?
Ну, конечно, подружились.
Теперь вы уже будете за меня и не ругайте меня, договорились?
Приезжайте в гости.
Нет, хорошо. Вы будете за меня и не будете меня ругать, договорились?
Ну,
я буду нести ахинею, бред и позориться, а вы не будете меня ругать, договорились?
Нет, критиковать,
чуть-чуть,
можно?
Мягко.
Приезжайте в гости.
Все. Он сидит под яхромой. Роскошь абсолютно. Воздух какой. Холмы шикарные. Боже мой. Как рассказал газете «Ру» Юрий Лужков, субботник стал для него сюрпризом. Я вам раз продолжаю рассказывать. Субботник стал для него сюрпризом. Об организации этого субботника я даже не знал. Это была идея моей жены. Сегодня Юрию Михайловичу Лужкову 80 лет, а в субботу он будет сажать 450 яблонь и, значит, груш и вишен в Коломенском, в парке.
Интересно,
в
это приятный сюрприз для него в таком случае был?
Ну да, он сидел в Австрии и не знал, что пустят его в Москву или нет. А жена тайком от меня договорилась о встрече с Путиным. Это первый был таёк. А второй, он, Путин, активно, по-доброму поддержал идею этого субботника. Интересно, Владимир Владимирович приедет вместе с Юрием Михайловичем посажать деревья или нет? А интересно, Сергей Семенович приедет посажать вместе с Юрием Михайловичем деревья или нет? Интересно, а кто приедет, кроме Леонова и Быстрицкого? Очень интересно. Хорошо. И это отличается от всех этих юбилеев и свадеб гламурно-вульгарного типа. Это я продолжаю читать прямую речь Лужкова. Он сказал, это, ну, сказал Путин в пересказе Лужкова, что это может быть даже какой-то новый пример, чтобы люди отмечали какие-то свои события добрыми делами. Ну, что, мне кажется, очень правильно. Очень правильно. У нас, вот, например, перед выборами в субботу губернатор Подмосковья сажал деревья. Тоже очень доброе дело. Перед Павлой Слободой. Абсолютно доброе дело. Ты не поверишь, перекрыли дорогу на полдня. Там такое было, там такое ад творился. Столько сотрудников полиции это все обеспечивало. Я подумал, это доброе дело, без которого можно было обойтись. Я так вот честно думал. Потому что не проехать, не пройти никуда, тебя тормозят всюду, пробки адские и так далее. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вам скажу, что Сергей Семенович очень много делает в смысле того, что не делал Лужков. Тот строил небоскребы эти офисные.
Да.
А Сергей Семенович делает для народа вот центральное кольцо, да, вот эти развязки все.
Да, это правда.
Вот, и да.
И все равно. Вот слушайте, вот есть омерзительные вещи, которые мы с вами пили и ели в молодости. Например, мы пили какой-то подозрительный вермут венгерский. И сегодня мы понимаем, что такое говно хлебать, мы сегодня бы не стали. Но все равно мы помним об этом с нежностью. И также Юрий Михайлович.
Ну, в принципе, да, это прошедшее время.
Конечно, с которым мы вспоминаем с нежностью. Мы вспоминаем Юрия Михайловича с нежностью. И вот почему с нежностью. Потому что это как вермут в нашей студенческой молодости. Был венгерский вермут, Балатон. Балатон. Нет, Балатон было кафе, в котором подавали эту мерзость. Значит, мы это пили. Потом страшно были отравлены, страшно, абсолютно чудовищно на следующий день. Лежали в стельку. Но сегодня, когда я вспоминаю, я понимаю, что я пить не стал бы, но я вспоминаю с нежностью. Понимаешь? Я с нежностью вспоминаю УАЗ-469, на котором мы ездили за грибами. УАЗ-469. Сегодня сесть в подобное дерьмище я не хочу. Ни за что. Ни за что. Понимаешь? Я бы сегодня посел бы в Toyota Land Cruiser 200. Но вспоминаю с нежностью. И также, Юрий Михайлович, это наша молодость. Это наша нежная какая-то... Это, правда же? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Ну, вы знаете, по ощущениям, мне показалось, что Юрий Лужков последний свой день мэра уже встретил в Лондоне, как мне казалось. Вот. И по ощущениям, мне кажется, то, что по прибытии в Россию его должны посадить. У меня вот так вот кажется.
Прямо сразу. Нет, пусть посадят 450 яблонь сначала.
Да, теперь он будет сажать, 80-летний дедушка будет сажать 450 яблонь. На это бы я, конечно, съездил посмотреть, но не в поддержку Лужкова.
Спасибо.
Потому что я работаю водителем по Москве, и могу сказать, ездить крайне неудобно, и порой улицы сделаны таким образом, что ты думаешь, специально так не сделаешь.
Юрий Долгорукий, может быть, сделал назло.
Да, наверное.
Он же хохол был. Юрий Долгорукий родился в Киеве, как вы знаете, и потом с отвращением уехал опять в Киев отсюда, где его и прикончили.
Он, наверное, понял, что скоро придет другой Юрий и решил уехать.
Может быть, он нашкодил, может быть, не тот Юрий нашкодил. Слушайте, а у Лужкова есть шанс вернуться в политику? 7373948. И у Лужкова, да, есть шанс вернуться в политику. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Лужков возвращается в Москву для того, чтобы отпраздновать свое 80-летие. И кроме этого, он получил, как он утверждает, от Путина санкцию на это. То есть он может, да, проводить здесь субботник, а там соберется 2 миллиона человек, может быть. Это будет политическое, гигантское какое-то действо, значит, в эту субботу 24-го. И скажите мне, пожалуйста, у Лужкова есть шанс вернуться в политику? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. У меня пока 32-68. 32-68. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
А, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Всегда приятно вас слышать.
Да, я умоляю, нет, давайте.
Ну, это правда, да. А, смотрите, вот параллель такой вот, как так вот проводится. Я, честно говоря, так по простоте душевной, русской открытой души.
Давайте.
Надеялся, что все-таки Юрий Михайлович должен был, вообще-то, был давно уже деревца валить, а не сажать, понимаете?
А прежнего. Зловещее, что-то зловещее.
Да. Видите, как вот как-то вот нет справедливости в этом мире. А нет. Поехать посмотреть нет. На крестного отца, конечно, интересно.
А я вам скажу, а что об этом сказал Джоан Цзы? Джоан Цзы сказал, человеку, укравшему наперсток на рынке, отрубит руку. А, да. А укравший царство создаст династию. Поэтому тут зависит, понимаете? Вот мы бы с вами валили деревца уже за такое, а ему за такое ничего не будет. И все.
Слушайте, ну давайте еще поработайте над тем, чтобы...
30-70, 30% считают, что Лужков может вернуться в политику. 30-70 нет, не может. Поехали, новости. Есть потрясающая вещь, которую не надо обсуждать, но интересная вещь про авиацию. Мы продолжаем с Елизаветой Гавриленко. Значит, про авиацию это летчик Леха ответил на несколько вопросов Лента.ру. Я когда читал, я засчитался. Сначала думал пробежать просто. Значит, Алексей Кочемасов, известный как летчик Леха, личность в интернете культовая. Когда-то по его записям в ЖЖ разворачивались нешуточные дискуссии на сотни комментариев. Сегодня Алексей – пилот авиакомпании «Победа». И вот он сейчас ведет Инстаграм. Да, кстати, спасибо, мне куча народа написала в Инстаграм всевозможные похвалы Елизавете Гавриленко. Я сказал, что Елизавета Гавриленко выложена у меня в Инстаграме. И тотчас ко мне в Инстаграм запилили несколько человек, которые написали, что ты клевый.
Тогда я должна сказать спасибо.
Скажи спасибо. Ну, сделай такой несчастный голос, как ты сейчас сделал еще раз. Где ты берешь такой несчастный голос? Скажи спасибо.
В закромах.
Спасибо. Во-во, боевой голос. Так слушай, значит, сможет ли пассажир посадить самолет, спрашивает Кочемасов. Вот я думал, честно слово, если тобой руководят с земли, ну ты понимаешь, что делать. Слушай, там же есть автопилот.
Угу.
Например, условно говоря, ты диспетчер, а я летчик. Ну не летчик, я пассажир. Летчики померли, оба, нету. Значит, прибегает, помнишь, вот там они говорят, ну, не важно, значит, не буду его пересказывать. Ну, неважно, прибегает стюардесса, говорит, кто тут пилоты, товарищи на борту? Значит, надо посадить самолет. Ну, нет ни одного пилота. Сережа такой встает, говорит, елки, я готов, но если у меня наушники мне дадут, и все на свете. Ага, значит, посадить самолет пассажир сможет, если он летчик. Отвечает летчик Леха. И работает примерно на таком же типе воздушного судна. Например, пилот спортивной авиации, шансов абсолютно немного посадить большой самолет пассажирский. Нет. Стюардесса не посадит самолет. Нет. И все. Даже вторые пилоты не все могут приземлиться самостоятельно.
То есть в фильмах врут.
Да, абсолютно верно. Я когда-то специально устраивал конкурс среди бортпроводников всех авиакомпаний, говорит летчик Леха. То есть он сажал их и как бы начинал руководить через наушники. Победила девушка, которая единственная приехала за 3 часа до конкурса, и мы с ней потренировались. То есть она тренировалась. А если ты просто из салона приходишь? Вот она с горем пополам сумела нажать нужные кнопки. Вся фишка в том, что тот, кто с земли будет говорить, что делать, знает, что говорить. Но вот проверить, ту ли кнопку нажал случайный человек, невозможно. А нажимают неправильно ровно через раз. То есть,
волнение?
Понятно, да? Да, нет, просто не понимают, просто что делать.
Много кнопок.
Их много. Действительно, их много. Нажимают неправильно ровно через раз, хотя произносят все верно. Тыкают не туда. То есть тебе говорят, сейчас, там же по-английски все. Сейчас нажми кнопку там, не знаю, там, сказать, там какую-то. там, turn left, например.
Еще человек должен хорошо английский
знать. Ты такая, я, ну, естественно, английский знают все, уже знают, это не надо ничего знать. Если человек такая, кнопка turn left, ты такая, поняла, кнопка turn left. Ну, условно, я сейчас придумываю, level там, не знаю. Значит, ты, а нажимаешь другую? Почему? Он говорит, я не знаю. Он проверял просто.
Волнуется, мне кажется.
Может ли пилот уснуть во время управления самолетом? Да, может. Поэтому два человека. Что делать, когда один выходит в туалет, а второй, например, умер?
Нет, какая еще ситуация?
Два пилота. Один выходит в туалет и гадит. То есть минут 10. А за это время этот умер. Ну, умер. Человек умер, и все.
Мне почему-то наоборот представилось, что тот сначала умер, а этот от страха...
Пошел в туалет. Да. Может быть, может быть. Значит, что происходит? Тогда заходит стюардесса обязательно. Или стюард. И пока этот гадит, пилот, второй ведет, а стюард стоит на шухере. Почему? Потому что дверь закрывается, но у них же дверь потом не взломаешь, она же бронированная. Mm-hmm. Этот стоит на шухере, если что случится, этот умрет, то тот, значит, держа дверь, вставив туда сапог, будет стучать тому, который гадит, и кричать: второй пилот, ты умер, вернись, пожалуйста, на место. Все. Дальше. В кабину пассажиру нельзя ни в каком случае. Это строго запрещено.
Даже если надо посадить самолет?
Нет, они раньше пускали знаменитостей. Можно пускать пассажиров в кабину уже после посадки самолета. Но я такого не практикую. Меня пускали, меня звали в кабину летчики Air France.
А попроситься? Ну, вот если не
нет, такой известный раньше таскали человек, знаменитости. Раньше знаменитостей таскали. Если какой-то певец или, бог весть, киноактер и так далее. Значит, они тащили к себе раньше. И давали покрутить, порулить, что-то такое.
За автограф.
Больше. Если они видели, например, летчика, вот моего отца звали. Если они видели летчика, который летит в форме, и видно, что это авиация и так далее. Тоже звали в кабину. Просто поболтать там, то все с летчиком и так далее. Им было по кайфу. Это в старые времена. Сейчас нет. Меня последний, кто меня звал, это были Air France. И при том это было прилично. Это было, может быть, больше 10 лет назад. 10, может быть, 10, 12 лет назад, наверное. А они меня позвали и выгнали с позором, ты знаешь, да?
Нет, да. Я такой истории не слышала.
Они меня позвали и сказали мне, вот мы переходим в ваш режим, мы над Белоруссией. Начинается вот это вот, говорит, вы как ненормальные, летаете по другой системе, мы вынуждены все пересчитывать из футов в метры.
Нас они это... вам высказывали, да, свои претензии?
Да, 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 они говорят, как неприятно, что как каждый раз, когда мы влетаем в русскую зону, ну и в Белоруссию они тоже считают, что это то же самое, мы каждый раз должны пересчитывать футы в метры, говорит, это как кретины, говорит, здесь таблички.
Просто
это,
поныть хотелось.
Это просто отвратительно, они мне сказали. На что я им, значит, изгадил весь спич, сказав, что метры придумали французы. И это достижение французской революции 1789 года.
Разнесли в пух и прах.
После чего он помрачнел, моментально сделал такое лицо и сказал: вы не имеете права здесь находиться. А? You have no right to stay here, он мне сказал. You have to return to your place, your seat. Я говорю, нормально? Я говорю, vive la révolution française. И все. Ну, правда. Ну, такая вот была гадость.
Обиделся.
Дальше. Где едет багаж пилотов? Его можно взять в салон, если это сумочка, он говорит. Обычно, если у нас чемодан, мы кладем его в последнюю очередь за пассажирскими чемоданами. Еще. Пилотов досматривают так же, как и пассажиров. То же самое. Еще. Он говорит, что... И это самое смешное, что я узнал. Новое. Пилоты, оказывается... Да, он говорит, продукты вы возите, например, приличный сыр и так далее. Конечно, он говорит, конечно. Но опять же, если мы прилетели из-за рубежа, и таможня посчитает, что у нас что-то такое есть, то у нас изымут и будут штрафы и так далее. Но я думаю, что, как правило, к ним таможня не докапывается.
Там друзья.
Чем питаются пилоты в рейсе? Наконец. Вот это, что меня больше всего удивило. Дальше слушайте. Офигенская тема. Для командира и второго пилота на борт загружается разное питание. Понятно?
Угу.
Разное питание. То есть у командира жрачка одна. Я всегда думал, что они поджирают за первым классом и за бизнесом.
Остатки.
Я всегда думал, что они поджирают за первым... Пилоты, позвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы пилот... Нет, секунду, извините, пожалуйста, я нажал, наверное, как неловко. 7373948, вы пилот, здравствуйте. Алло? Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, вы пилот.
Да, я пилот.
Да. Ну, скажите, пожалуйста, как... значит, я всегда думал, что вам несут из первого класса.
Да, нам из первого класса тоже несут, конечно.
Ну, а это вот кухня разная, вот что дают разную кухню и все остальное. Слушай, меня...
Ну, дают и разную тоже, но что хотим, то и делаем там.
Как это «что хотим, то и делаем»? Ой-ой-ой. Можно я напишу, что вы странный? В хорошем смысле. Странный, я напишу странный. «Что хотим, то и делаем».
Бунтарь.
Ну, он бунтарь, ты думаешь?
Ну, что хочет, то
нет,
и делает.
Нет, это тролль. Это тролль. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Я работник Аэрофлота, летал на Ил-62, радистом.
Скажите, да. Разное питание, чтобы они не могли вместе отравиться.
Не, ну питание обычно по первому классу давали. И можно было выбрать там курицу, рыбу, там, ну, в общем, ну, на уровне первого класса нас кормили всегда.
Скажите, пожалуйста, а вот как набрали эшелон, встали в эшелон, а коньячок несет стюардесса?
Да нет, это разговор.
Да ладно!
Хорошо. Да нет, ну что вы, это исключено.
А второй вопрос. А вот когда стюардесса заносит еду, а пилот же в низком кресле сидит? И...
Ну да, чуть-чуть повыше. У нас там приступочек был, да, один раз у нас девушка упала с кофе. Было дело.
Подождите. То есть пилот ниже, чем она, или нет?
Ну, ниже, получается.
Ниже.
Да.
То есть
да.
Его плечо и его рука где-то на уровне выше колена.
Да, на уровне.
И эта рука идет куда-то или нет?
Да нет, ну что вы, ну что вы.
Ну зачем?
Вы?
Ну почему? Ну зачем? Я вас смутил. Да, он сказал да, пацан, да? Он сказал да.
Я тоже слышал.
Я сижу ниже. И она подходит, когда, стюардесса, ее колено где-то у меня вот здесь, вот выше локтя. А, соответственно, ее юбка... Можно? Ты хороший, чистый человек. Не знаю, ты такого не слышал. Нет. То есть можно ли полезть под юбку? Я вот что спросил. Рукой. Например, если я первый пилот и сижу слева, а стюардесса трется об мое плечо. Из-за равновесия. Она чувствует равновесие и прижимается к моему плечу. Можно как-то обхватить ее ноги, допустим, и помочь ей сохранить равновесие или нет? Вот в чем был вопрос. Но нет же, никто не может ответить. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, летим в Токио в бизнес-классе.
Да.
Ну, в общем, пришла стюардесса, шикарно нас накормила, просто потрясающе.
Да, да.
Вышел пилот, лег за нами и спал. А второй, и в одиночестве летел до Токио. Вот
нет,
история.
На двоих с автопилотом. Потому что да. Тот, который летел, с вашей точки зрения, он тоже мог спать.
Может,
за час он проснулся, мы попили кофе, и он пошел в кабину опять.
Спасибо. 7373948. Быстро про пилота спрошу все. Алло, здрасте.
Алло, Сереж, вот интересная история. Я один раз летел.
Да.
Пилот не знаю, дай бог, чтобы они не употребляли, а вот стюарты-то вот эти, которые по салону ходят. Мы, ну, короче, традиция. По взлетной же надо выпить, да, когда самолет разбег делать. Оторвался, обязательно надо вискарьчик засадить чуть-чуть. И только мы приспособились, сидели как бы это, около выхода вот аварийного.
Да.
Ноги вытянули туда-сюда, а там креслица откидное, оказывается, есть. И вот только разлили. И вдруг стюарт подсаживается, а мы с рюмками сидим в руках. Так шуганулись, он говорит, да давайте. Я все понимаю, говорю, а вы будете? Так я уже махнул.
Да.
Ладно. Я же, говорит, махнул.
Ладно, спасибо большое. Ну что, пилоты не звонят. Пилоты, позвоните, пожалуйста. Я сейчас, извините, сейчас я отобью всех, кроме пилотов. Не звоните никто, кроме пилотов. Все-таки про стюардесс мне самое важное понять, кто-то пилот. Позвоните, пожалуйста. Пилот, авиация. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте, вы пилот.
Нет, я...
7373948, мне нужен пилот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, добрый день. Военный подойдет?
Военный мы с вами только можем геометрически рассматривать, как стюардесса.
Нет, я мог бы объяснить две вещи, которые только что звучали.
Давайте.
Во-первых, когда вот рассказывал товарищ, что вышел летчик и спал.
Да.
Дело в том, что обычно летают на дальние расстояния с двумя командирами. Он взлетает и отдыхает.
Да.
А на посадку опять идет тот, кто отдохнул.
Ну, правильно. Даже когда над океаном идешь, в западных компаниях, в западных компаниях есть занавеска, и там койки даже есть у экипажа. Две
есть
койки.
Есть на разных типах, да. И второе, что я хотел сказать. Вот у нас был страшный случай, когда я летал. Толмачёва Ту-154 сел. Они даже рулиться не смогли. Они рыбой отравились в Владивостоке.
Вот этой вот горбушей, вот этой всей.
Ну, что-то они там съели, причем им стало плохо в воздухе. Вот стало настолько плохо, что они не смогли рулиться и, в общем, тягачом утащили на стоянку. Там.
Но все-таки они сели. Но все-таки они сели.
Так, ты понимаете, у нас даже вот мы старались...
А можно вопрос дурацкий? А как Ту-154 дошел из Владивостока?
А очень просто, он ходил раньше, были рейсы такие.
А как же он?
Так как там, он ходил на Москву, обязательно с посадками.
А, в Иркутске, дозаправили?
Ну, Толмачёва, да, там посадывался.
В Новосибирске? Толмачёва на Новосибирск?
Да, и причем, вот, понимаете, это была специальная социальная такая история.
Ага.
Потому что они, в общем-то, можно было и до Москвы долететь, а можно было и до промежутка долететь.
Я понимаю. Ладно, нет, Ту-154, я понял свою ошибку. Вы сказали Толмачёва в самом начале, а я прослушал.
Ничего.
Спасибо, спасибо. В Новосибирске же делали и Су-15, там сушки делали. Там еще был аэродром, кроме этого Толмачёва, еще же военный был аэродром.
А там на самом Толмачёва военный сектор был.
То есть летали поочередно, согласованно?
Да, Ан-12 там...
А интересно, вот пассажирам ведь интересно. Вот когда аэродром используется военными и гражданскими одновременно, в момент военных полетов там, значит, полностью отдается командование военному диспетчеру.
Ну, понимаете, там военный сектор какой был? Там не было вот такой авиации, которая оперативно взлетала. А это был военный сектор, вот Ган-12, Ан-24,
АМТС. Я понимаю.
То есть там, где они охранялись, там были свои техники, понимаете? А в принципе, да, если вот полоса, вот как в Гудауте было. Помните такой аэропорт?
Конечно, Гудауту помню, конечно.
Очень вот хорошо. Он был двойного применения, да.
Ну, там не военные. Только, в Красноводске, например, так летали.
Да, да, много было таких. Кстати, очень правильное дело. Очень правильное было дело.
Спасибо, спасибо. Слушайте, только что поздравил Юрия Михайловича Лужкова Сергей Собянин, Мосс Собянин в Твиттере. Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем. Здоровья и долгих лет жизни, Сергей Собянин. Еще второй твит. Два твита от Сергея Собянина. Это Мосс Собянин. Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей. Только что Сергей Собянин поздравил Юрия Михайловича Лужкова, которому сегодня исполняется 80 лет. Да, знаешь, еще сегодня есть юбилей, не знаю, сейчас мы посмотрим. Еще сегодня есть один юбиляр, не знаю, сейчас посмотрим. Сурков Владислав Юрьевич. Владислав, давайте посмотрим, сколько ему исполняется. Ему? А ему исполняется, если он 64-го года... то ему исполнилось, наверное, было бы вот так вот в 2004-м 40, в 2014-м 50, да, соответственно, сейчас, сегодня ему 52. Молодой парень, слушай, а?
Да, совсем зеленый.
Я его видал не так давно, то есть у него джинсы спадают, похудел сильно. 21 сентября родился, 64-го года, в селе Солнцево Липецкой области Российской Федерации. Понятно? Российский государственный деятель, автор концепции суверенной демократии. Поздравляем, Владислав Юрьевич, тоже с удовольствием. С удовольствием. Хорошо, погнали дальше. Несколько тем, которые, мне кажется, я должен каким-то образом вам рассказать, но не уверен, что их надо обсуждать. Можно было обсуждать, но, к сожалению, по времени мы, наверное, уже не успеваем. Сейчас 53 минуты. В рамках встречи на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции встретился с президентом Украины Петром Порошенко. То есть Эрдоган, известный друг теперь российский, который сбил наш самолет, как вы помните, значит, он встретился с Порошенко. и заявил Порошенко, заверил, простите, заверил Порошенко в неизменности позиции Анкары, Турции, в вопросе присоединения Крыма, который Турция не признает. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, как в двустороннем, так и многостороннем измерениях. Уточняется в сообщении. Это украинское сообщение, но оно никогда не было оспорено турками. То есть турки подчеркнули вновь украинцам, что они за возвращение Крыма на Украину. Видите? Вот он, хренов друг, наш гвинейский друг Сэм Брук. А? А? Вот что? Пожалуйста. Значит, вот это друг называется.
И ты Брут называешь.
Да, 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 да. Наш гвинейский Брут. Была эта песня, знаешь, да? Друг гвинеец так и прет. Ну, так вот. Это, я считаю, что это очень плохо. Дальше. Есть хорошая новость. Двое забайкальцев пытались продать ЦРУ выдуманные военные секреты. Двое жителей города Борзя. Ты знаешь, это Борзя, это знаменитый город. О нем никто не знает. Ты знаешь этот город?
Нет.
Борзя. Я тебе расскажу, чем он знаменит. Это город, в котором больше всего солнечных дней в Российской Федерации.
Как так? В Оренбурге больше всего солнечных дней?
Ответ нет, негатив. Больше всего солнечных дней в городе Борзя. Напиши это, напиши сейчас в поисковой строке. Больше всего солнечных дней в городе Борзя. И это будет проверка, может быть. Больше всего солнечных дней в городе Борзя. Двое жителей города Борзя, мы просто узнаем, сколько... В городе Борзя. В Борзе. Борзя. И Борзя, да, в городе Борзя. Не Борзя, Борзя. Сейчас мы просто удостоверимся. И главное, поймем, сколько. Этих дней. А, наибольшее количество. В каких городах? Ну, давай, в каких городах? Сейчас посмотрим твой Оренбург заодно. Я собирался в Читинскую область ехать. Краснокаменск очень перспективное место. В городе Борзя двое жителей. Нет, секундочку. Наибольшее количество солнечных дней. Так, секунду, пошли. Чита. Внимание, товарищи, значит, спор сейчас, научный спор мой, заканчивается, едва начавшись. Значит, секундочку, я победил Лизу Гавриленко. Чита. 284 солнечных дня. 284. Внимание, следите за руками. Владивосток. 269. За ним... Астрахань, 259. Астрахань меньше, чем Чита. И почему Борзя это там рядом с Читой? Понимаете? Китаю трипером грозя, стоит великая Борзя. Говорят в самой Борзе. Борзя. А, Борзя надо говорить. Спасибо, Анатолий говорит, надо ударить на Борзя. Борзя. Теперь смотрите, внимание. Чита и Борзя это одно и то же практически. Значит, Чита 284... Владивосток 269, Астрахань 259, Улан-Удэ это никого не парит, якутцы там люди не живут. Дальше Омск. Омск. Понятно, да?
Омск. На два дня обставил Оренбург.
223 Омск и Оренбург 221.
Да они неправильно считали.
Омск круче. Сочи 190. Сравните, пожалуйста, с Читой, 284.
Вот отдыхать-то в Читу надо ехать.
Читу нет больше, переехать надо в Читу, переехать. И, например, Москва, 114. Сравните, Чита, 284. Понятно? Чита, вот она, Калифорния. Чита, Абдул говорит, и у меня сегодня день рождения. Абдул, и у вас с днем рождения. Сегодня безумный день. Сегодня безумный день. Все всех поздравляют. Мы никогда так не будем делать, но Медведев сидит и краснеет, говорит Сергеевич, который 60-60. Да? Нормально. Двое жителей. Они написали в ЦРУ, что готовы продавать секреты. Все сведения, дальше они стали их продавать, и все сведения придумывали эти прекрасные люди из Борзи. Понятно, отправляли письмо в ЦРУ, значит, выдавали номера частей и так далее, и так далее. Абсолютно все придумывая. Никаких, ни одного секрета не сообщили. Ни одного секрета не сообщили.
А долго они так?
Все придумали с 15-го года. С 15-го люди добрые в Борзе кормились, товарищи, от ЦРУ. Ни одного секрета не выдали. Денег получили. Счастливые, довольные. Я служил там. Летом плюс 40, зимой минус 40. Сосны и очень много солнца, говорит Фантом 3 Пайлот.
Подъем. В движении.
Движение. 5 баллов в Москве. Город по-прежнему очень тяжелый. Значит, давайте по кольцевой быстренько посмотрю. Юг тяжелый на внутреннем МКАДе и очень тяжело на внешке перед Химками. Внешка, начиная от Долгопрудного, вот от Дмитровки, очень тяжелая до Химок, а потом тяжеловато перед Красногорском, перед Волоколамкой. И далее ничего, так желтенькое. Желтенькое, в смысле, ползут. Дальше въезжаем в город, обнаруживаем. Дмитровка не едет, нет. Нет, а как это называется? Сейчас я посмотрю. Извините, пожалуйста, мне нужно посмотреть. Алтуфьевка? Что это? Алтуфьевка не едет. Алтуфьевка не едет в город. Там какая-то страшная авария. В левом ряду авария и всех держит. Я говорю о необычных местах, потому что обычно проспект Мира тошнит перед Енисейской. Плохо из-за аварии опять на Щелчке. И обычно, как обычно, плохо на шоссе энтузиастов. Вот необычно то, что Алтушка не едет из-за аварии. И еще сегодня была очень тяжелая каширка. Сейчас проспект Андропова все еще тяжелый. И Можайка, которая была тяжелая сегодня перед Рублевкой, по-прежнему ужасная. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 21 сентября. Подъем!